1.01 интернет. Это четверг, и главные новости к этому часу. Долго ли я продержусь? Делайте ваши ставки. Блин, я вот на самом деле человек полный противоречий. Я, с одной стороны, категорически против лудомании, а с другой стороны, у нас была идея сделать сайт. Это, к сожалению, запрещено в Российской Федерации. Или, к счастью, я еще не определился. Короче, у нас было... Да-да-да, я знаю, вы на него смотрите. Сегодня выпуск со мной проведет Владимир Путин. Это Джек мне подарил на день рождения Владимира Путина. Тут даже есть маленькая модель Конституции Российской Федерации, которая, как известно, меняться не будет. Ну, в этот раз уж то... Хотя... Ну, не, в этот раз точно не должна. И флаг Российской Федерации, так что Владимир Путин в своем фирменном костюме. У него сменные руки, у него сменный галстук, и есть даже разные часы, но я так и не смог разглядеть фирму миниатюрных часов, которые в комплекте с этим Путиным шли. Так вот, мы думали на полном серьезе запустить платформу, на которой будут приниматься политические ставки на то или иное событие. Но оказалось, что этого сделать юридически просто нельзя, потому что у нас такие вещи под запретом. Ну и слава богу. В Китае представили седан со запасом хода 2148 км дешевле базовой Lada Искра. Это пиздец. С одной стороны, конечно, с китайцами сравнивать себя нельзя, но с другой стороны, АвтоВАЗ проебет, даже если останется единственный. Короче, сделайте заградительные пошлины на все автомобили, оставьте АвтоВАЗ единственной компанией, чьи автомобили продаются на территории Российской Федерации, и я вам гарантирую, буквально 2 года наш общественный транспорт поднимется просто до каких-то немыслимых высот, потому что, бля, лучше пешком ходить, чем ездить на Ладе. И понятное дело, что китайцы это просто какие-то психопаты. В свое время Хрущев угрожал всей планете, что, бля, не дай бог, вы что-то нам там не сделаете, мы вам покажем кузькину мать, мы завалим. Извините, это был не Хрущев, это кто-то другой. Блядь, или Хрущев. Короче, когда-то Советский Союз был тем же, чем сейчас является Китай. Мы угрожали миру не ядерными боеголовками, не какими-то ракетами. Мы угрожали миру, что если вы, сука, не сделаете то, что мы хотим, мы завалим вас дешевыми автомобилями. Вот известное заявление Хрущев, по-моему, это был. Я уверен, что я не путаю. Но если что, здесь на экране правильная информация, в этом плюс. Писать новости, а потом можно перепроверить все, что я говорю, вырезать, где я совсем обосрался. Но теперь то, чего не сделал Советский Союз, сделает Китай, и без заградительных пошлин конкурировать с ними просто невозможно, потому что за 1 100 000 рублей они сейчас выпустили седан с электроникой внутри, тоже гибрид, то бишь у вас там и автомобиль, который может на бензине ехать, и автомобиль, который может 100 километров на одном заряде проехать, и у меня Лисян Ли-9 точно на такой же системе, я стал меньше денег намного тратить на бензин, потому что я дома заряжаю, в принципе, я им пользуюсь практически как только электромобилем. Но при этом, как я и говорил, этот седан стоит дешевле, чем Lada Искра в базовой комплектации, а в ней, я напоминаю, нет даже кондиционера. Стас, это, конечно, хорошо, но мы лучше вернемся на коней и обратно пересядем, чем позволим российским гражданам покупать автомобили по нормальным ценам. На самом деле, со стороны так и выглядит. Да и по факту так и является. Пиздец. Ну, понимаете, ну пиздец АвтоВАЗу. Ну вот, блять, не работают эффективно. Менеджеры не работают.
Инженер завода АвтоВАЗ может тебя послать нахуй на 2 языках. На русском и на языке гиббонов. Тебе на каком?
Можно, конечно, сказать, что китайцы пытаются убить российский автопром, но им на него насрать. Они уже и европейский весь выебали. Но знаете, что меня волнует? То, что вот этот автомобиль китайский, этот седан, у нас будет стоить 1,5 миллиона, наверное, 3. Со всеми утиль-сборами, со всей остальной херней. Так вот, вопрос, а за что мы платим в АвтоВАЗе? АвтоВАЗ — это народное достояние, у него большая история, но иногда мне кажется, что российский автопром развивался бы лучше, и можно было бы нормально ездить на нормальных машинах, если бы российского автопрома не существовало бы в принципе. И обратите внимание, у нас атакуются НПЗ, у нас атакуются наши важные предприятия, например, на Алабугу летят беспилотники, но ни один завод АвтоВАЗа не пострадал. Знаете почему? Потому что Украина понимает, что АвтоВАЗ работает на их стороне, ну, с точки зрения крушения российской экономики. Это почти так же эффективно, как атаки на НПЗ. Понимаю, что эта шутка уже на грани, но шутка ли это? ChatGPT официально достиг уровня человеческого интеллекта. Это просто невероятно, но решили ребята провести эксперимент. Дали $10,000 ChatGPT, чтобы он их инвестировал. Он инвестировал неудачно, проебал все деньги и начал проебывать даже последние остатки в надежде отыграться на остатки. Он, даже потеряв все деньги, остатки начал сливать, надеясь выйти в плюс. Что это, если не доказательство того, что ИИ фактически стал как человек? Следующий эксперимент — это чтобы он инвестировал в Counter-Strike. Ну, в скины для КС-ки. Есть, конечно, еще более опасная инвестиция — попытаться купить у бабки хату, но это совсем. Там уже шансов нет. Хотя в любом случае, люди ждут только одного, пока искусственный интеллект не скажет им:
I promise to Allah, I will kill you.
Куба отправляет солдат на борьбу с киевским режимом. Госдеп США заявил на самом высоком уровне, что Куба, видите ли, нам помогает и отправила 5000 отборных кубинских солдат сражаться против Зеленского. А ведь Зеленскому всего это надо было сказать: «Куба, ну дай мне тоже солдат». Эх, Госдеп США, источник, не нуждающийся ни в каких малейших сомнениях, мы ведь еще помним это.
Меньше чайной ложки спор сибирской язвы, примерно вот такое количество потребовалось, чтобы закрыть американский Сенат осенью 2001 года.
Помним Нетаньяху, который в 2000-х рассказывал, что на них скоро нападет Палестина.
Прежде всего нужно их избить. Не просто ударить, а нанести такие болезненные удары, чтобы цена была невыносимо высокой.
И, конечно же, как
«Шоколадный король, похоже, начинает таять, поплыл».
Тоже изъяснял о российской угрозе.
Вот это фрагмент автобуса Волновахи, который был поражен фрагментами российского снаряда, который убил моих людей. Для меня это символ террористической атаки на мою страну.
Но вы не обращайте внимания, когда 5000 польских или каких там еще наемников американских воюют на стороне Украины, это не проблема. Вот если России кто-то помогает, это проблема. В общем, Госдеп.
Уж про здравый смысл-то хоть не пиздец.
Да и вообще не смейте пиздеть на Кубу. Куба — это наш стратегический союзник, который уже 50 лет получает от нас безвозмездную помощь. За что? Платит нам виртуальной любовью, как и Абхазия. Не пиздите на Кубу! Хотя, понятное дело, если американцы кого-то в чем-то обвиняют, то хотят всего лишь эмбарго! Да, сейчас какие-нибудь санкции против Кубы будут. Бля, была бы Куба, а повод обвинить найдется. Подождите-ка, я тут кое-что вспомнил. Знаете, что смешного в этих обвинениях? В том, что США должны наложить санкции на США. Вы еще помните сотрудника ЦРУ высокопоставленного, чей сын воевал за Россию и погиб даже, спасая товарища, даже получил награду от нас посмертно, от России. И на секундочку, не просто какая-то чиновница, а замглавы ЦРУ. Хуя себе, бля. Как бы забавно было, если бы он встретился на поле брани со своими земляками. Председатель «Единой России» в Дубне заявила, что славяне не умеют работать.
Ребятки, блядь, кто будет работать? Что вам скажу, блядь? Все наши прекрасные славяне либо не умеют работать, либо не хотят.
Заявила, как будто она не из Дубны, а из Дубая. Да и вообще, в чем она не права в отношении этих ебучих поляков? Они совсем обленились. По факту, если погуглить биографию этой чиновницы, то она имеет всякие господряды и имеет прямое отношение к строителям. И, понятное дело, хочет привозить дешевую дармовую рабочую силу. Это пиздец, но недавно один из застройщиков разрешал своим рабочим жить в вентиляционных. Я не могу это даже произносить. Но реально, то есть идет стройка, а в вентиляции живут люди. И они там не имеют ни туалетов, ничего. Когда строительные компании, компании-застройщику задали вопрос, а почему это так? Они знаете, что ответили? Они сказали, ну они там отдыхают, блядь. Реально, отдохну, слышишь, блядь. Я отдохну, пойду в эту вентиляционной трубе прилягу, ты меня там это, разбуди, если что. И потом просыпается, а на улице...
Я проспал слишком долго.
Реально Дубну с Дубаем перепутал. Я считаю, тут 228, разжигание ненависти к славянам. Извините, 282, очень похожие статьи.
Славяне, не хуесосьте друг друга, мигрантов нам нечего делить. Ценные иностранные специалисты палками будут нас бить.
Да, недавно была целая настоящая ледовая, можно сказать, побоище, правда, безо льда, и мигранты пиздили друг друга палками, потому что делили рынок. А все почему? Потому что славяне драться не умеют. Погодите, я сам на 282 нарываюсь. Если без шуток, то нахуй нам такие депутаты, нахуй нам такие строительные компании. Так и хочется сказать.
Пошел отсюда вот, гадина ебучая.
Господи, дед ИВЦ, на все случаи жизни дед ИВЦ. Слушайте пранки деда ИВЦ, я становлюсь их амбассадором. Вот когда плохое настроение, я прям сажусь, переслушиваю. А ну пошла вон отсюда, гадин ебучая. Я ебанулся, да? Роскомнадзор заблокировал Мухаммед... Извините, опечатка почему-то. Роскомнадзор заблокировал My Anime List. Это крупнейшая в мире база данных и социальное сообщество по аниме и манге. И знаете, вот лицо Роскомнадзора, когда ему задаешь вопрос, скажите, пожалуйста, зачем вы заблокировали?
Манги, аниме, тупое говно, тупого говна.
Роскомнадзор, лучшая молодежная политика. Блин, так что ли? Нет, так, или как там было? А вы говорите, пятая колонна. Нет, анимешники, фури, люди в костюмах Наруто. Вот реальная угроза нашей власти. Я прям вижу, как анимешники идут штурмовать здание Кремля, поэтому аниме срочно запретить. Доку 2 запретить, все запретить. Я не понимаю, почему в России так много ведомств противоречат друг другу. С одной стороны, Роскомнадзор поддерживает запреты об ЛГБТ-пропаганде, а с другой стороны, своими запретами они делают так, что слово «пидор» звучит в 10 раз чаще. Ну серьезно, аниме, я типа при этом вата, я же ватник. Вы знаете, я не спорю там с частью блокировок, я даже против замедления YouTube. Юба особо не выебывался, потому что, ну блин, там реклама ЦРУ в открытом доступе, и к ней нельзя ограничить доступ. Там исключительно антироссийская пропаганда, и там нет абсолютно никакой альтернативной точки зрения. Но сайт с аниме, серьезно, чем вам не нравится аниме? Какие вообще к аниме претензии? Недавно, знаете, что заблокировали? Вообще огромное количество сайтов, которые там, вот я читал комментарии, для выбора тайного Санты, какие-то сайты, которые там открывать Word онлайн. Ну, мне кажется, там люди, которые подписывают документы, сидят и нихуя не понимают. У меня мать, когда ходила 3 года назад на родительское собрание, знаете, какую игру называли главной угрозой для молодежи? Quake, блять, Quake и Doom, старый Doom. А еще в школах до сих пор проводят лекции, на которых говорят: слушайте, если ваш ребенок слушает группу Nirvana, то у него может быть склонность к суициду, к синему киту, блять, вымышленной организации, которая тоже запрещена, подумайте об этом. Короче, чиновники нихуя ни в чем не разбираются, просто им приносят бумажку, они подписывают. А эти, блять, дуралеи, которые им все это приносят, просто отчитываются о количестве заблокированных ресурсов. Мол, типа, вот мы работаем, и не какой-то хуйней занимаемся. Катар и США требуют от Евросоюза покончить с собой. Нет, шучу, с зеленой повесткой под угрозой остановки поставок СПГ. Погодите, но как так вышло? Это же Россия занимается шантажом.
Возьму пистолет, прицелюсь и скажу: соглашайся, иначе мертвец.
А вообще просто великолепно. Есть Россия, которая продает дешевые энергоресурсы. Россия, мы тебя ненавидим, зеленая энергетика намного лучше. Вы плохие русские, вы атомной дубиной машете, вы Чернобыль сделали. Пиздец, слезаем с этой атомной энергетики российской. Да, северные потоки подрывай нахуй, взрывай, блядь. Что Европа? Еще не отказалась от российских энергоресурсов окончательно? Так знай, что...
Ты кусок говна!
И Европа такая: а, жалься, большой господин, ладно, терпим, слазим с энергоресурсов. Все, с ресурсов слезли, США такие: а ты нахуй на зеленую энергетику, ты перешла, ты нахуй с ресурсов слезла. Покупай теперь наши в 2 раза дороже. Мне, знаете, это напоминает Хесуса АВГН, иностранного агента, который долгое время: я не буду рекламировать казино, потому что принципы, бля, ребятки, они дороже денег, нахуй. Потому что принципы, бля, они не продаются. И потом, когда понадобились деньги, делает не рекламу казино даже, а скам-проект, на котором просто наебывают свою аудиторию вообще без малейшего шанса выиграть.
Я вернул людям 2,2 миллиона долларов. Если бы цель моя была в том, чтобы заскамить людей, ну на какой хрен мне возвращать такую сумму обратно?
Вообще Америка напоминает мне моего одноклассника. Пердун у него было погоняло, потому что они используют газ как оружие. Ну и это, конечно, полнейший пиздец, то, что Брюссель, который долгие годы обвинял Россию в газовом шантаже, это даже в песнях обстёбывалось. Помните вот это? Путин, put out. You want my gas? Well, you can. В общем, Брюссель десятилетия обвинял Россию в газовом шантаже, отказался от России и теперь впал в зависимость от США и Катара, которые шантажируют их газом уже по-настоящему. Бля, долбоёбы. Владимир Владимирович, вот как вот нам с такими долбоёбами-то, блядь, отношения вообще строить? Ёбаный же рот, Владимир Владимирович. Как вам тяжело, блядь, с этими долбоёбами, в принципе, иметь дело? Я бы не хотел в политику. И сейчас эти в Брюсселе сидят и такие:
почему в людях столько злости?
Карди Би в шоке от цен на аренду жилья. Ну, короче, известная американская певица, ну или точнее рэперша, ведь рэп, как известно...
Калы, которые наносят дикий вред...
А рэперша не певица. Она, короче, извинилась за то, что: ребятки, я просил вас покупать мой альбом, а потом моей подруге понадобилось снять жилье. Я посмотрела цены на жилья даже в самом дешевом районе, в котором я когда-то росла. Я просто охуела, это невыносимо, и поэтому извините меня за то, что я просил покупать мой альбом. Я хуй знает, как вы вообще выживаете, такой пиздец происходит. И да, цены на жилье в России и в Китае, ну, в первую очередь, конечно, в Китае вообще копеечные по сравнению даже с российскими, а по сравнению с жильем в Америке это полнейший пиздец. Не потому, что американское жилье как-то лучше, а просто потому, что там всеми этими домами владеют инвестиционные компании, которые находятся в картельном сговоре. Они, по сути, всю страну, всю недвижку скупили и поэтому сдают ее людям. Их цель сделать так, чтобы им постоянно шли потоки прибыли, чтобы люди не покупали недвижимость и, по сути, не владели ей, а постоянно были частью того, что я топлес, а любезно назвал
«Sharing Economy».
Поэтому десятилетия спонсировались долбоебы, которые писали вот эти вот статьи о том, как это круто жить в шеринг-экономике. Долбоебы вроде Яна Топлеса, не думая и не обдумывая никак критически этот материал, на многомиллионную аудиторию пересказывали.
«Миллениалы арендуют». Они покупают. Они знают, что покупать квартиру выгодно только если это инвестиция.
И в итоге мы с вами пришли к тому, что даже те, кто могли купить жилье, его не покупают. Спасибо Яну Топлесу и прочим просветителям науки, и идите нахуй.
Ёбаные пидорасы, блять!
В России, кстати, ситуация получше. У нас безумно дорогое жилье, но это связано больше с внешней политикой, с тем, что СВО идет, и, конечно же, не связано с тем, как в Америке, что финансовый капитал захватил абсолютно все и вся. Я напоминаю даже вот эту сцену из «Человека-паука», с которой я все время охуевал каждый раз, когда перепроходил игру.
Нихуя себе, блядь.
Один из сотрудников Лувра сотрудничал с грабителями. Речь все так же о недавнем ограблении Лувра, когда просто подошли, бля, вскрыли стекло, залезли, забрали все, что хотели. Появился даже мем смешной в интернете. Кто-то стоит, фоткается на фоне Лувра с подписью «Я в Лувре, кому-нибудь что-нибудь принести, типа что-нибудь надо вам привезти оттуда».
Ответь мне вот на что. Как бы ты продал эти драгоценности?
Ну, конечно же, кто-то сотрудничал, чел какой-то просто устроился на работу, посидел там несколько недель и сказал: «Ебать, друзьяшки, грабители, Арсен Люпен, тут нет нихуя. Ни камер, никакой защиты, приходи, бери, не хочу». Ну и они это и сделали. Да, недавно я пересматривал сериал «Арсен Люпен» от Netflix, и как же у нас все это отличается, вот наша реальная жизнь от телевидения, от нашего представления о чем-то. Мы думаем, что все схвачено, все под защитой, все продумано, а на самом деле всем все похуй. Китай значительно сократит закупки российской нефти, а Индия откажется от нее полностью. Это заявление Дональда Трампа. Знаете, до 2020 года я не интересовался политикой от слова совсем, но даже тогда я уже понимал, что Дональд Трамп — это какой-то долбоеб. Вспомните хотя бы мой ролик про Under News.
Теперь смотрим то, что нам скинул уважаемый Андрей Ковтун. Официальный твиттер Дональда Трампа. Вот это вот, блядь, доказательная база, да, Дональд Трамп, который меняет свои показания сразу же в следующем твите.
Да, Андрей Ковтун определенно имеет лучшие первые источники. Дональд Трамп и Амиран Сардаров. Умен.
Эх, были времена. Как же давно это уже было. Помню тогда, когда он выпустил на меня клевету, пообрезал фразы из контекста, я несколько дней не выходил со студии, монтировал с утра до вечера, просто потому что хотелось разобрать этого пиздобола, потому что я был просто в шоке от всего, что он про меня наговорил. И также в некотором шоке я от того, что постоянно несет Трамп, потому что очевидно, что будет обычная теневая схема, да, то есть Китай вроде бы на словах сократит покупки российской нефти, ведь как так, они-то под санкциями. Ну, конечно, Дональд, мы эти санкции соблюдаем. Просто появляется огромное количество всяких частных вот таких вот терминалов по приему ресурсов нефти, например, из России. Появляется ship-to-ship, да, когда у нас один танкер в нейтральных водах встречается с другим танкером, что-то ему туда немножечко переливает, и потом это отправляется в Китай под другим уже статусом.
Ты обещаешь, что не будешь покупать русскую нефть?
Обещаю. Мы договорились, Орел.
Вот контракт. Чистейшая нефть, как договаривались.
Отлично, заливай.
Ну что, партнер, за сделку?
За сделку!
Вы же обещали.
Короче, на словах закупки российских ресурсов, конечно, сокращаются, но по факту не особо. Это не говоря о том еще, что российские ресурсы дорожают как раз-таки из-за всей этой хуйни, потому что более сложная цепочка поставок, и, конечно же, это сказывается на стоимости. Но Россия показала, что может очень быстро развернуть теневой флот и с этого кайфовать. Российские власти заочно арестовали певицу Монеточку.
Если б я сосала каждый раз.
Монеточка очень давно не выполняет обязанности иностранного агента. Она сделала... Ну, вообще-то, когда-то она была нашей.
Беги только нужное, играй до конца. Живи без остатка.
Да, Нойс и Монеточка наши, Зет. Хотя, по факту, в 2022 году, после начала СВО, она и Нойс уехали, они все уехали, но никак не могут успокоиться, не могут заниматься своим творчеством, все им надо рассказывать про Рашку.
Ты солдат, и на какой бы ты ни бился войне, прости, я буду на другой стороне.
И понятное дело, что причина это ее высказывание про армию РФ, про ВСРФ, про, в принципе, про Россию. И привлекают ее на самом деле за это, в том числе и по уголовной статье. И как бы сейчас хорошо она себя не чувствовала в Латвии, а я напоминаю, что Монеточке и в ОАЭ выступать запрещено, и в той же самой Сербии, то есть ее там не жалуют, ей запрещен туда въезд, и она идет нахуй со своими говноконцертами. Ну и сейчас получается такая ситуация, что да, у нас с Латвией очень плохие отношения. Но Монеточка неужели не понимает, что однажды все это может измениться, политика переменчива, и когда-нибудь Латвия ее вместе с Нойзом или каких-нибудь других долбоебов выдадут российской власти власти для уголовной расправы. Именно поэтому, например, Юрий Дудь боится ехать в Казахстан, потому что он недавно заявил, что я, говорит, в Казахстан не поеду, интервью у казахов буду брать только на нейтральной территории, я просто боюсь, что власти Казахстана меня выдадут. Основатель базы Имэш обвинил в преследовании певицы Наока и группы Стоптайм не государство, а независимых журналистов. Я не понимаю, почему Светов Ньюс так возмущаются, потому что, ну, очевидно, что они действительно виноваты. Наока вместе со Стоптаймом выступали достаточно долгое время, и никто их не трогал. И они начали ее раскручивать. Раскручивать для того, чтобы однажды на это обратили внимание российские власти и ее наказали. Я не говорю, блядь, еще раз, дебилы ебаные, я не говорю, что типа вот эти вот репрессии к этой девчонке, это правильно. Я бы, например, моя бы власть решать, я бы ее после 16 суток бы отпустил, после 13. Потому что с одной стороны, вроде бы она ничего такого не делала, песни на улице играла, а с другой стороны там уже были подключены электроприборы. То есть это несанкционированный концерт, на который люди приходят, и тем самым она получает хайп, ажиотаж в социальных сетях и получает статус политзаключенного и политбеженца. Поэтому ее просто отпустить, она съебется в какую-нибудь другую страну, будет оттуда свою хуйню рассказывать, ну да и хуй бы с ней. Но в том, что в принципе это произошло, ну конечно, виноваты независимые СМИ, которые начали все это подсвещать. Послушайте, если, допустим, если бы я был Максимом Кацем или каким-нибудь антироссийски настроенным чуваком, если бы гипотетически я бы проводил всякие диверсии, я бы это не подсвечивал. Помните, как ребят в Казани арестовали за граффити в честь свободы Алексея Навального? А знаете, как их спалили? Об этом рассказали сами ФБК, запрещенная в России экстремистская организация, и Максим Кац, их даже тоже иноагенты пидорас, их за это попрекал. То есть, понимаете, российские ФСБ знают о проделках либералов не из новостных сводок, и не по камерам их потом ищут с помощью системы «Безопасный город». Либеральные СМИ сами об этом рассказывают. Если какая-то девочка котируется на дожде как свободная девчушка, которая борется против кровавого тоталитарного мордора, то с ней рано или поздно разберутся. Это очевидно, вы сами это подсвечиваете, и это не иначе как...
Публичный донос.
Максим, происходит вранье и публичный донос.
Ты продолжаешь, да. Публичный донос. Вся эта история глобальная — это такой публичный донос.
Публичным доносом.
Поэтому основатель Мэш и базы абсолютно прав. Российское государство, как и любая репрессивная машина, будет действовать именно таким образом. Но подсвечивайте, кого конкретно нужно задержать, именно вы. Повторюсь, Наока там без малого год пела, и нихуя из-за это не было. Ну, задерживали там на 13 суток на некоторое время. Она потом опять возвращалась на улицу, но пока вы массово не начали это подсвечивать, всем было абсолютно похуй. Бустер поделился совместным фото с Павлом Дуровым. Да, проходил какой-то ММА-чемпионат, там с Дуровым и Абдурозик пофоткался, и вообще все, кто только можно. В случае же с Бустером, я думаю, ему стоило снять футболку и похвалиться прекрасной физической формой, которая недавно стала обсуждением, ну, предметом обсуждения для всех. Да, я тоже не идеально выгляжу, я там не спортсмен, блядь, у меня есть там и пузо, и прочее, но я хуй его знает, но вот Бустер выглядит как человек, который никогда не занимался спортом вообще, это выглядит даже, он как бы жирный, но при этом у него видно пресс, но при этом у него текстура какая-то, вот такой вот типичный скинни-фэт, и вот он выглядит как, блядь, доктор Зойберг, вот я не знаю, я когда это увидел, у меня ощущение, как будто доктор Зойберг, он такой... Я не знаю, Бустер как будто бы не человек, это как будто генетическая ошибка, человек-мутант, мутировавший. Знаете, на кого он похож даже? Не на доктора Зойберга, а вот на Титана. Я считаю, что им с любой кошкой следовало бы сойтись. Вот такая вот фотография, она очень похожа на Титана. Я вот думаю, что им вот, вот берем любую кошку и Бустера голову соединяем, и получается идеальная пара. Бля, я не знаю, мне, честно говоря, стало жалко Дилару, ей же приходилось заниматься любовью с этим мутантом, но это как-то странно.
Я это все вижу. Я вот наблюдаю всегда какую-то вот такую вот фигню.
Конфликт Братишкина и Дикей. Даня Кашин, мой друг, да, то есть я здесь не буду не предвзят, но в любом случае, даже если бы я был предвзят, встать на сторону Братишкина, который просто психует из-за того, что его разбирают, я бы не смог. Объясню почему. Ну, неприятно, когда тебя разбирают, неприятно, когда к твоим словам доебываются, но это типа нормально. И Братишкин, он в конфликте с Мэдисоном был абсолютно прав. Мэдисон еблан, который несет полнейшую хуйню, но по сути Мэдисон вышел победителем, потому что он Братишкина затроллил, и Рейдж Байтон этом заставил его выражаться о тех вещах, говорить о тех вещах, о которых ему было бессмысленно говорить. Ну, то есть, понимаете, все просто затроллили Братишкина тем, что «О-зо-зо, тра-ла-ла, у тебя онлайн не настоящий». Братишкин на полном серьезе начал разоблачать такую хуйню. И я встал на сторону Братишкина, просто потому что я сам такой же. Когда про меня вкидывают, даже если это делают несерьезно, меня байтят на мой гнев, а я просто такой, блядь, ну ладно, ну может быть кто-то на это поведется, поэтому я потрачу свое время, бля, и объясню нормально, в чем там на самом деле обстоит дело. Но вот в случае с ДК, ДК начал постоянно разбирать Братишкина, хотя я с Братишкиным последний раз как раз на концерте ДК и виделся, когда они еще были в прекрасных отношениях. Ну да не суть. Они начали конфликтовать, и ДК начал постоянно разбирать Братишкина, и Братишкин совершил то, что, например, меня заставляет встать на сторону ДК. Он начал возмущаться, что ДК, блядь, там сам ничего не делает, целыми днями меня только разбирает. Но при этом, ты чувак, ты каждый взгляд, каждый чих Хесуса комментируешь, как, в принципе, и я, потому что Хесус конченое говно и гондон. А еще...
Я русская блюдота.
Но меня вот это вот поражает, когда ты сам постоянно комментируешь чьи-то высказывания, а как только начинают комментировать твои высказывания, ты такой, блядь, ты заебал. Так не делается, Вов, ну правда. Но закончилось все тем, что Братишкин начал вкидывать какую-то хуйню, что там ДК, ну не педофил, конечно, но, бля, есть какие-то секреты, такие секреты, ребята, мне там про ДК такое рассказали, уф, я, конечно, не могу такое публично озвучивать, но там пиздец, если вы узнаете, да, такой пиздец, да, не я я не ожидал. Ну и ДК, разумеется, бомбанул на эту тему и начал, типа, блять, ну давай, рассказывай, что там за такие секреты. Хотя, по факту, понятное дело, что Братишкину могли какую-то хуйню наплести, он просто в это поверил. Но, с другой стороны, в этой ситуации и ДК просто очень много над кем стебался, очень много угорал, причем делал это в стиле, который я когда-то тоже у кого-то спиздил.
Но это же не моя идея вообще, на самом-то деле.
Так.
Джей как просто. Первые мои ролики казанского душителя, да, так скажем, там писали, что новые как просто.
И подобно тому, как меня в свое время за эту манеру стеба надо всем и вся несерьезную, но как меня начал ненавидеть весь интернет, постепенно весь интернет начал ненавидеть и Даню, и мы с ним в этом плане находимся в одной лодке. Потому что, ну, в какой-то момент, это знаете, как к Незнайке, когда приходят, да, Незнайка начал рисовать на всех шаржи и карикатуры, всем это казалось смешным, пока они не доходили до шаржи и карикатур на себя. Ну, это такое вот испытание, потому что если ты стебешься над кем-то, ты должен быть готов, что и над тобой будут стебаться, это я к Вове Братишкину обращаюсь, поэтому я всегда стёб в свою сторону воспринимал нормально, потому что я, в принципе, на стёбе над другими людьми и поднимался. Ну и с Братишкиным такая же ситуация, но Братишкин это испытание не прошел. Даня же, да, вот у нас с Даней похожая манера ведения там просмотра видеороликов, реакции, и его тоже многие стримеры за это начали ненавидеть, в общем, все со всеми срутся, и да, я много внимания уделяю Твичу, но это пока что единственное место, где хоть что-то происходит, потому что YouTube превратился абсолютно в приторную сахарную помойку после конфликта с AXBT Games, когда им инсайдер Роман Волков выдал неполживую информацию, больше ничего интересного не было, а на Твиче хотя бы какая-то движуха.
Я неплохой инсайдер. Я подумал записать рофловый кружочек Виталию, думая, что он меня узнает.
Здравствуйте, Виталий. Я являюсь медиа-менеджером по игре «Полезного беса», но так как у нас происходили многие конфликты, а также невыплата зарплат сотрудникам и всякие обещания, дедлайны, не исполненные в срок, я готов рассказать и поделиться информацией.
Он меня не узнал.
Из Челябинска вам большой привет.
То Братишкин с Мэдисоном, то теперь ДК с Братишкиным. Однако вынужден констатировать, что Братишкин постепенно теряет свою аудиторию. У него падает онлайн.
Я не приду на стримы. Тут мне легче, веселее смотрится. Прикольный, но он такой не всегда. Тут я смогу перематывать приятные отрывки, на стриме нет. Это для меня развлечение. Я хочу максимально кайфануть. Я не буду терпеть и хорошие, и плохие стороны ради чего-то. Маленький тебе хомячок, я тебе просто обозначу. Я стример, если ты вдруг не знал. Вот в том-то и дело, что я как раз-таки не Юлик, не Кузьма. Я в первую очередь стример. Нарезки — это второстепенное.
И люди от него отворачиваются, потому что у него была там безупречная соевая репутация, а теперь как-то над ним начинают смеяться, против него выходят разоблачения.
Поэтому но ты понимаешь, рубать раньше для того, чтобы по просмотрам хотя бы закрывать норму, а не по онлайну.
Так у тебя по просмотрам норма не закрывалась, потому что ты не стримил долго. Потому что ты выбирал коллаборации на Ютубе, нежели стримы на Твиче. Ты ж как долго не стримил, чисто по приколу. Алло, да. Так охуй ты говоришь, что ты просмотры не закрываешь. Так вот, используй просмотры второго канала, сделай, ну, как я.
Я же закрываю сейчас за счет того, что я 14 подрубаю условно.
Так она... Ты подрубаешь.
Если бы я делал, это 8, например, то я бы не дозакрывал их.
И оказывается, что немалое количество аудитории Братишкина подвержено чужому мнению, не может выработать свое собственное. Как и у многих блогеров, и он теряет свою карьеру. Увы и ах. Братишкин и Хесус АВГН договорились больше не упоминать друг друга на своих стримах.
Был подписан пакт о необсуждении друг друга нас с Хесусом. И все, типа, решился вопросик.
Я готов побриться на лысо, если это окажется правдой. В течение месяца, вот даю месяц с этого момента, если они ни разу друг друга не упомянут, я побреюсь нахуй на лысо, потому что очевидно, что это пиздеж. Они будут друг друга хуесосить, как минимум, потому что Хесус АВГН – это мразь, чьи действия просто нельзя не комментировать, потому что гадский обмудок, выпердыш из чьей-то непонятной пизды, которого я маму ебал. Сериал «Химкинские ведьмы». Блять, СТС наконец-то добрался до «Зачарованных», они наконец-то решили их переснять, и я не делаю обычно обзоры на сериалы, но это мне засериалить, зареактить придется.
«Химкинские ведьмы».
Блять, это крем.
В ролях. Валерия Остапова.
Лера, не надо!
Агата Муцениеце.
Агата, блядь! Верни Кристи! Этот сериал такое адское говнище, что роль Бальтазара должен сыграть, мне кажется, Денис Косяков. Это будет идеально. Вот такого долбоеба в роли Бальтазара в сериале «Химкинские ведьмы» я бы очень хотел видеть.
Анна Банщикова и Марк Богатырев.
Пиздец. Бля, Марк Богатырев отнял работу у Дениса Косякова. Ребят, ждем 10 ноября. СТС наконец-то возвращает внимание интернета аудитории. Будем смотреть. Я очень жду, очень. Человек-бензопила. История Рези. Мировая премьера на этих выходных. Сборы уже превысили 100 миллионов, и это фантастический результат, но я понял, что я вообще забыл Человека-бензопилу, хотя у меня есть даже фигурка, и она бы стояла здесь вместо фигурки Владимира Владимировича, ну да ладно. Жду второй сезон Человека-бензопилы, специально не читаю мангу, потому что хочу посмотреть все это в цвете. Авито собирается запретить сделки без комиссии. Появилось обновленное пользовательское соглашение Авито, и эти пидорасы собираются получать комиссию с вас теперь абсолютно за все. Я не знаю, куда смотрит Федеральная антимонопольная служба. Авито – это контора пидорасов. У меня есть даже об этом песня. Раньше Авито были классным сайтом, который позволял тебе сэкономить деньги, позволял вообще абсолютно все, но потом они стали монополистами и начали заебывать. Они заебывают на самом деле страшно. Мало того, что они сделали платный просмотр объявлений, это вообще пиздец. Я это вот не понимаю, как это работает. Ну а сейчас еще и надо будет комиссию абсолютно за каждую сделку платить, что сделает многие сделки в принципе невыгодными, и Авито просто пойдут нахуй. Тем более, что Яндекс их уже побеждает. По-моему, большинство товаров в Яндекс.Маркете это уже БУ. Не, серьезно, еще одна контора пидораса! Потому что Яндекс теперь не помечает БУшные товары. Вы можете с легкостью напороться на БУшку. У меня сейчас есть знакомые, которые на таком наебе очень неплохо зарабатывают. США усиливает военную группировку у берегов Венесуэлы. Это очевидно. Рано или поздно там будет война. У Венесуэлы запасы нефти больше, чем у России. Так вот, я считаю, что саммит на Аляске и дальнейшие поползновения Трампа в сторону Российской Федерации, они были связаны с тем, что хотели на время заморозить конфликт. И в какой-то момент даже Зеленский, да, то есть у нас идет война, Зеленский все эти годы, бля, никаких договоров с Российской Федерацией. И потом начинается, Трамп приходит к власти, Зеленский выебывается, и сейчас он такой, бля, я допустим, скажут, что мы заморозим конфликт на линии фронта, по линии соприкосновения. Почему США хотят это сделать? Да для того, чтобы разъебать Венесуэлу, начать контролировать цены на нефть и наебнуть нашу экономику, после чего опять снабдить Украину вооружениями и дать им разъебать нас. Они хотят наебнуть нашу экономику и перевооружить Украину. Это весь план Трампа, и поэтому на Венесуэлу они рано или поздно нападут. Так что недавно подписанный Владимиром Путиным договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой – это необходимо. И продавать им вооружение тоже необходимо, потому что если Венесуэлу хуйнут, ну, придется нам совсем уж не сладко. Если вы сейчас выебуетесь по поводу подорожания всего и вся, и я с вами согласен, то поверьте, если Венесуэлу хуйнут, будет намного-намного хуже.
Так, ну, я тут посидел, подумал, покумекал и понял, что надо бы нам, наверное, иногда отвечать на самые популярные комментарии к выпускам. Буду брать комментарии с выпусков в Сасфликсе и с выпусков ВКонтакте. Анастасия Саблина пишет: «Стас, про бродячих собак, бродячих, все совсем наоборот. Большинство политиков подавляют инициативы по отстрелу, но, отбросив эмоции и гуманность, даже, как ты, собственно, и сделал, есть исследования, которые доказывают, что отстрел не имеет такой эффективности». Настя, я говорил совершенно не об этом, я говорил о том, что меня поражает не то, что там я не за отстрел собак. Могло такое впечатление сложиться, значит, наверное, гипербола моя не удалась. Мой посыл был, если вот убрать все, о чем я говорю, если убрать контекст, мой посыл был исключительно в том, что меня поражает, насколько людей волнует судьба собак и насколько они готовы их защищать, даже когда вот, ну, собак по-хорошему надо отлавливать и как-то чипировать. Блять, вышки 5G Михалковщины отдает. Короче, мой посыл в том, что меня поражает, насколько негативно люди начали относиться к жизням людей, насколько им на это похуй. Мне не нравится в нашем обществе то, что жизни животных мы начали ценить намного больше, намного выше жизни обычных людей. Это абсолютно все, что я хотел сказать в том монологе. Конечно, я никогда бы в жизни не сказал, что, бля, давайте отстреливать всех нахуй бродячих собак. Хотя, мне кажется, если собака уже совершила нападение и есть доказательства, то, наверное, эту собаку надо как-то стерилизовать или усыпить. Вместо того, чтобы тратить деньги на пропаганду ответственного отношения к домашним питомцам и окружающим, контролировать разведение, эффективно заниматься отловом, стерилизацией, вакцинацией и содержать собак в приютах, их выпускают или убивают. Если мы хотим здорового общества, в конце концов, продвигать отстрел собак, мягко говоря, такое себе. Ну, если сложилось такое впечатление с того, что я сказал, видимо, я просто хуёво донёс свою мысль. Сейчас говорю без разгонов, без всяких там попыток как-то пошутить и повеселить вас. Заниматься отловом собак нужно, стерилизацией бездомных животных заниматься нужно, если собака совершила нападение на кого-то, отлавливать и усыплять нужно. И, конечно же, ебать в первую очередь надо людей, которые берут деньги на отлов собак и нихуя из этого не делают. То есть поганые коммерсы, которые просто за это получают деньги и не исполняют своих функций. Но вынужден это пояснять, потому что я бы в жизни не сказал, что надо отстреливать собак. Еще раз, меня просто расстраивает, что жизнь животных мы начали ценить намного больше, чем жизнь людей. Стас, не разобравшись с ситуацией по обрушению рынка скинов в CS2, решил порофлить. Мы не такуси, обычные люди поржали над богатыми ложками. То есть геймеры — это необычные люди, которые решили за законно заработанную зарплату купить себе пиксели, чтобы играть было приятнее. А богатые ложки или чего? По поводу скинов, ножей и перчаток. Ранее золотые предметы нельзя было крафтить из менее редких вещей. Valve с последним обновлением сделали возможности для этого, в связи с чем золотые предметы упали, в то время как красные стоят перед золотыми, резко скакнули в цене. Вынужден здесь капитулировать, нихуя в теме скинов не понимаю, но мне как-то странно, что люди свои кровные деньги будут тратить на то, чтобы просто иметь что-то, чего не имеют другие люди. Там же вопрос был не в том, что просто, бля, хочу такие скины за 500 рублей куплю. Там вопрос был в том, что они за миллионы покупали какую-то хуйню для того, чтобы потом перепродать. А потом весь этот рынок, за которым ничего реального не стоит, просто наебнулся. То есть одни люди хотели заработать на других людях, но в итоге вышли в лохи. Я ничего не имею против того, чтобы купить себе какие-то предметы в играх. Сама по себе покупка игр, в этом нет ничего такого, как и в том, чтобы покупать любую хуйню, которая приносит тебе удовольствие. Но если человек купил нож за миллион для того, чтобы продать его за 2 миллиона, не обеспеченный абсолютно ничем, а Valve наебнула весь рынок, то я с такого человека могу только поугарать. Так же, как с долбоеба, который наденет на себя футболку с огромной надписью «Balenciaga». Точно так же, как вы можете поугарать надо мной, потому что в свое время я покупал вещи в Лакосте, которые переоценены. Но разница в том, что я не буду всем доказывать, что это просто более качественные шмотки, или я типа там не лоха. Я просто скажу, да, я ебаный лох, которому хотелось лакосты. Вы можете с меня поугарать. Так что, ну, я считаю, что да, те, кто потеряли миллионы, это те, кто миллионы вкладывали в надежде заработать на ком-то другом. Не шли на обычную работу, никак не продавали свой труд, а думали, что на этом рынке они смогут заработать. Точно так же я буду иронизировать, когда рынок крипты наебнется. Точно так же я буду иронизировать и угорать, когда наебнется вся фондовая биржа. Так что мне жаль, что я тебя разочаровал. Но в моем представлении люди, которые тратили миллионы на просто пиксели, это лохи. В то же самое время человека, который там 5 тысяч или 10 тысяч на какую-нибудь игру потратил, чтобы у него там была какая-то классная косметическая шмотка, я осуждать не буду. Единственное, в чем соглашусь, в том, что с механизмом работы этой биржи я не особенно разобрался, это правда. Ну а теперь комментарии с Сасфликса. Бля, Стас, причем обращаю внимание, это комментарий бесплатного пользователя, потому что новости там тоже можно так вот писать. Отношение к животным показывает наш уровень цивилизованности. Я согласен. То, что бабки, выделяемые на отлов, стерилизацию, гуманное умерщвление разворовываются, это уже вопрос не к добреньким. Я полностью согласен, и сегодня даже в выпуске сейчас будет новость по поводу воров ебаных, которые спиздили деньги и должны за это сидеть. Ну, блять, короче, я хуево донес свою мысль, поэтому вы подумали, что я за отстрел собак. Я за отстрел только бешеных собак и начал бы я я с Антона Пикули.
Я продал жопу, прости, отец.
Короче, отношение к животным действительно показывает наш уровень цивилизованности. Я подбирал кошек с улицы. Помните, Йосю, царство ей небесное, к сожалению, лейкемия не щадит никого. У меня много собак, и я хочу завести еще. И действительно, я ответственно отношусь к своим животным. Вопрос в другом. Вопрос просто в том, что, блядь, нахуй я буду в десятый раз повторять. Мы перестали ценить человеческую жизнь. В этом мой вопрос. Да, в этом вопрос. Почему люди так переживали за кота Твикса, но им было абсолютно похуй на то, кто будет управлять страной. Ну, конечно, значит, я хуёво, блядь, пизду. Стас, заебался своим всратым коммунизмом уже. У тебя хорошо получается либералов обсыкать, фильмы смотреть, юмор классный. Но в каждом ролике эти высеры про плохой капитал, коммунизм. Невозможно слушать эту херню уже. Блядь, ну, хотя бы я веселю человека. Ребят, я не интеллектуал, ничего вам про коммунизм там доносить не собираюсь. Да, у меня такие взгляды. Но прежде всего я хочу вас веселить. Если вы спросите, что бы я выбрал, сделать всю планету коммунистической или охуенно веселить людей, я бы выбрал первый, стал бы самым смешным человеком в мире. Вообще ни секунды не думая. А так, похуй на все. Но про коммунизм я продолжу, ты извини. Идем дальше по новостям. И напишите, норм ли тема, если я каждый раз буду брать два самых популярных комментария оттуда и отсюда. Это будет побуждать вас писать комментарии. Да, на Рутубе комментарии взять не могу. Они не сортируются там по самым популярным. Отечественные сервисы. Вперед, блядь! Вообще, можете мне писать любые оскорбления, что там маму ебали и прочее. Но хотя бы вот комплиментом это сдобрите, и мне не будет обидно. Вот про юмор, юмор классный. Так, ну ладно, все. Да и хуй с ним, с коммунизмом. Главное, что мы сможем посидеть, пошутить. Excel анонсировал новый выпуск своего шоу «Шесть комнат». Из участников «Фреймтеймер», «Утопия шоу», «Масленников», «Усачев», «Егорик Сатир». Егорик это, ей-богу, блять, какой-то просто дебил. Очень жаль там видеть Женю «Утопию», причем мы в одной конве с Масленниковым. Я не понимаю, ребят, а вот если я разоблачаю регулярно Максима Каца или Штефанова, но при этом снимался бы с ними в совместных роликах и вместе делал бы контент, это типа норм? Или сниматься у Excel, который занимается рекламой букмекерки и прочей хуйни? Кстати, «Фреймтеймер» из-за этого перестал с ним общаться. Да, они недавно поссорились, но помирились, потому что фреймтеймеру, нахуй неинтересному хую, нужна, конечно же, аудитория Exile, а Exile нужен фреймтеймер, который будет завозить контент. Ну, короче, просто хотел сказать, что мне безумно жаль видеть Женю Утопию, который занимается разоблачением мракобесов, в контенте, созданном мракобесами для мракобесов для пиара Лутки. Зато Усачев там на месте. В свое время с Дай Леща и прочей либердой ебаный корешился. Потом хуярил российскую власть, а когда почуял, что запахло горячим, начал с российской властью работать, работать в шоу для ВК. В общем, Руслан Усачев человек с большими моральными принципами. Мне вот, знаете, мне интересно другое. Помните, как мы снимались с этих тупых шоу по телеку? Для чего? Для того, чтобы делать такие же? Когда-то мы приходили на YouTube для того, чтобы сделать контркультуру и сказать, посмотрите, блять, у нас все по-другому, мы устали от этой тупорылой хуйни по телеку, мы устали от этой говномузыки. Мы молодые, крутые, амбициозные, мы хотим свое, мы хотим разрушить эту империю говна и паскудства для того, чтобы сделать классную и хорошую. И чем это закончилось? Вместо голубого огонька нам сделали голубой Ургант, где все то же самое. Они сидели и делали то же самое, за что хуесосили десятилетиями всех этих комиков с телека. Вы разоблачали говношоу с MTV, с телеканала Ю и прочего. Для чего? Чтобы снимать такую же хуету? Просто пиздец. Вот просто пиздец. Какой же зашквар? Какое же ебаное говно? Я последний настоящий панк. Последний настоящий контркультурщик, блядь. ВК хуйня, Яндекс хуйня, все хуйня, нахуй всех. Fuck you. Блять, самые популярные стримеры и реакционеры это те, кто смотрит шоу «Беременна в 16». То есть люди настолько отупели, что даже «Беременна в 16» они не могут посмотреть сами. Они смотрят с кем-то, кто это шоу комментирует и такие, ахаха, ебать, ну мы же не такие тупые, как наши бабки и детки. Да, блять, это вам не малаховщина. Хотя самые популярные блогеры поднялись как раз-таки в свое время на «Пусть говорят». С Шурыгиной, помните, такое время было? Господи, как мы все проебали. Хотелось бороться, сделать классные продукты, классную культуру, но оказалось, что людям другого и не нужно. А все эти люди, они вместо того, чтобы просто молча медийно умереть и сказать, все, этот мир говно, I fell up with this world, Lisa, они решили просто делать то же самое. Скажите, я единственный, кто испытывает боль по этому поводу, блять, я захожу, реакт на «Беременна в 16», и по сути это то же самое, что те, кто комментирует «Беременна в 16», когда их сажают за кадром. То есть вся эта борьба была только для того, чтобы занять место среди всего этого говна. Те, кто критиковали кино и всякие дебильные шоу, не стали делать умные шоу и умное кино снимать тоже не стали, для того, чтобы не проебать деньги на критике этого говна. Говно превратилось в товар, критика говна превратилась в товар, обещание лучшей жизни со всеми этими левыми или наоборот правыми блогерами превратилась в товар. Блять, капитализм. Продолжаем. Мигранта, сбившего четверых пешеходов в Твери, отпустили под запрет определенных действий. Да, я понимаю, как это выглядит, вроде бы пиздец, но ВВП с Алиевым помирились, поэтому, ну, теперь у них индульгенс, нельзя трогать, нельзя. Тут, конечно, можно сказать, что невыясненные обстоятельства и прочее, но человек, он сбил четверых, его не отправили в СИЗО, а просто отпустили домой. Я не знаю, наверное, стоит на юриста пойти отучиться, прежде чем подобное комментировать, но очень сложно разобраться. Причем забавно, что этот чел сбил четверых, как я и говорил, и одной из сбиток была сотрудница МВД. Справедливости ради, такое в принципе часто бывает, что водители отпускают, и дело тут не в национальности, я просто пошутил. Да, кстати, пора с Марковой на агентство снять. Аккаунт Паралимпийских игр в ТикТок попал в скандал из-за роликов под музыку из мемов. Знаете, есть очень тонкая грань. Вот очень тонкая грань между шуткой и глумлением. Ну, это из разряда «Да не переживай, мы смеемся не над тобой, мы смеемся вместе с тобой». Но когда я, блядь, увидел эти ролики, я не знаю, как это прокомментировать, поэтому просто давайте посмотрим. Вот первый. Простите, я смеюсь не над тем, что в кадре инвалид. Я смеюсь не над тем, что инвалиду больно. И даже более того, я смеюсь не над этими звуками. Я смеюсь над тем, что на планете где-то существует долбоёб, который додумался это сделать, блядь. Я смеюсь над тем, что мой больной мозг сразу рисует себе картину. Пацаны, ну, паралимпийцы, я выложу это, вам же не обидно, они такие. Блядь, ну как ты... Ну, признаться, что нам обидно, что это пиздец какой кринж, я не могу, поэтому... Да не-не, нормально укладывай, это на официальном аккаунте паралимпийской сборной, блядь. Геликоптер, геликоптер! Моргенштерн, что ли, новая песня? Да, реклама с Сидни Суини и ее джинсами была не так уж и плоха. My jeans are blue. Sydney Sweeney has great jeans. Не, серьезно, я пытался придумать какой-то смешной комментарий на это, смотрю на это, пиздец. Вы знаете, меня всегда больше всего веселила чья-то тупость. Я поэтому сам иногда люблю затупить. Нет, ну, безусловно, иногда это происходит и на самом деле. Но очень часто я, ну, туплю целенаправленно. Но... Вот эта тупость, когда они это сделали, бля, это великолепно. Это, я не знаю, это что-то на уровне рекламы Зарины, ну, про пересесть на мужское лицо. Рэпера Айс Гергерта проверяют на пропаганду АУЕ после доноса Мизулиной.
Так, друзья, поздравляю всех с этим днем. Спасибо за то, что кто-то, может быть, здесь присутствовал на концерте. Спасибо, что меня приглашаете. Спасибо, что слушаете музыку. Жизнь ворам. Поехали.
Ну, по сути, это лозунг АУЕ, а АУЕ у нас запрещенная организация, так что, да, Айс Гергерта должны проверить. Короче, я один раз чуть в ситуацию не попал, просто пиздец. Короче, Шереметьево, меня встретил подписчик, он работал, продавал еду всякую и угостил меня пивом. Дал мне пиво, я это пиво даже попить не успел, вышел из Шереметьево, у меня был с собой блин из Блинбери, я начал этот блин есть, рядом стоит открытое пиво, и полиция проходит, такие, блядь, слышь, чувак, ты чё нахуй? Я такой, бля, ну попал. И, короче, они меня отводят в Шереметьево, выписывают протокол. Там я говорю, ну да, все, придется мне штраф оплатить, вопросов нет, я как бы нарушил закон, я сам долбоеб. И когда я выходил, поскольку я был уже пьяный с самолета, я пизданул им, говорю, смерть ворам, жизнь мусорам. И чел, который был со мной, такой, блядь, пиздец, он думал, нас сейчас нахуй задержат. Вот. Но полицейские поржали, слава богу, оказались с чувством юмора. Но на самом деле это не отменяет того факта, что такие вещи вообще, типа, смерть кому-то произносить нельзя, ну, видимо, даже в шутку. А жизнь ворам, ну, это такой себе лозунг. Я считаю, что воры должны пойти нахуй, работайте, суки, гондоны. Что же касается Айсгергерта, он очень веселый персонаж, который заставил всех понять, что Макан на самом деле не такой уж и глупый.
Брат.
Но вот эти вот приколы Айсгергерта с тем, чтобы... А, я его чуть не спутал, блядь, с другим рэпером, у которого вписка брала интервью. Я его чуть не спутал. Youngblood, это британский музыкант, прикольный, кстати. Блядь, Icewind Dale. Нет, Icewind Dale, это игра из моего детства. Сука, Young Trappa умер. Блядь, придется гуглить, я забыл, как его зовут-то. Lil Uzi Wayne, Drain, что-то. Friendly Tag, вот. Friendly Tag, это человек, который приходил домой к людям, в частности, особенности к Ханзамаю, это полнейший пиздец. Вот кого точно надо проверить, но и Айсгергер-то тоже можно проверить, тем более он сам говорит, что у них банда.
А почему вы называете себя бандой? Банда разве это плохо?
Но я не буду лукавить, я счастлив, что такие рэперы существуют, потому что на них всегда можно посмотреть обзор от Дропдеда, поржать, поугарать и охуеть. Каким бы пидорасом ни был Оксимирон, хорошую фразу он сказал: «Мир пустой, хоть с каждым вторым перезнакомься». Блогер Мария Погребняк случайно выкинула свой роликс в мусор. Ну, вот что вот, комментатор, который писал мне про КС и скинчики, вот мне нельзя над этим поглумиться, блядь. В принципе, считаю людей, которые покупают роликс, ну, это по большей части, блядь, ну, такие нахуй недалекие. Во-первых, как правильно покупать роликс? Роликс, как инвестиция, покупается, кладется, покупается копия этого роликса, и ты ходишь с подделкой, знаешь, что у тебя есть настоящий роликс для того, чтобы их не разъебать, а потом продать дороже. Это если роликс как инвестиция, и поверьте мне, я недавно общался с одним часовым мастером, он много чего интересного на эту тему рассказал, и обычно вот люди, которые покупают себе дорогие часы, именно так делают. Касательно того, чтобы отнести на бля, я не понимаю Apple Watch. Вот я не понимаю, как можно вообще жить без Apple Watch какими-то часами, на которые ни заметку не надиктовать, ни записать нихуя, ну просто пиздец. А у нее ситуация была в следующем. Она сказала: «Мама, надо мне часы эти отнести на полировку, положи их в пакет». Мама положила в обычный черный пакет, который блогерша выкинула нахуй, но потом часы они нашли, так что теперь у кого-то будет Rolex из мусорки. Я считаю, что это позор. Хотя кто-то скажет, что лучше Rolex из мусорки, чем, блядь, Apple Watch из коробки. Росфинмониторинг внес юриста и публициста Татьяну Монтян в реестр террористов и экстремистов. Я нахожусь в сложной ситуации. Татьяна Монтян дружит с Грубником, которого я очень уважаю, с которым мы записывали в свое время подкаст, с которым я познакомился на Донбассе, когда ездил туда в 22-м году. С другой стороны, про Татьяну Монтян я не знаю ничего, кроме ее старых выражений о том, что Путин это... Хотя, с другой стороны, я и сам один раз говорил подобную вещь про Владимира Владимировича, но в контексте того, что меня за это не посадят. У нас, помните, был спор с Айтипедией. Я это произнес, он сказал, что меня посадят, и меня не посадили.
Полиция, блядь! Я бы сдаюсь по личным. Лёх, смотри-ка, блядь, я тоже могу это сказать.
Посмотрим.
При всем моем уважении к Владимиру Владимировичу, один раз я его оскорбил для того, чтобы показать, что в России есть свобода слова, и тебя не наказывают просто за сказанное оскорбление, за что мне как бы стыдно. Но вроде бы у Монтян контекст был не такой.
Если бы Путин не был таким глупым, этого бы всего не было. Его никто не заставлял отжимать целый Крым.
И многие ее высказывания, многие вещи, которые она говорила, например, про нашу медийку, я с ними тоже не согласен.
Расскажите, пожалуйста, в российских СМИ есть какие-то недостатки в освещении украинской темы?
Я считаю, что это один большой сплошной недостаток. Не так, не о том, и вообще не в ту степь. 8 лет рассказывали всякую чушь насчет того, что там Богомерзкие не так встали, не так сопротивлялись, не создали какие-то там организации. В общем, полный, тотальный провал политики. У этого провала есть имена. Сурков, Зурабов, Медведчук.
При этом я делаю новостные подборки для Владимира Соловьева, у которой с Монтян конфликт.
Слышь ты! Матом моего президента посылавшая! Что ты в моей стране делаешь? Кто тебя сюда привез? В каком ты статусе? Нет, что вы, эти вопросы нельзя. Надо рассказать про Соловьева.
И если я сейчас встану против Монтян, то будет выглядеть так, как будто бы я отрабатываю заказ Рудольфовича, хотя он платит мне только за изготовление выпусков, которые достаточно популярны. На телеканале Соловьев Лайф у нас сотрудничество коммерческое, но выглядеть это будет так. С другой стороны, Татьяна Монтян регулярно критиковала украинскую власть еще до Майдана, да и после Майдана, и говорила, что моста в Крым не будет.
Остров был, острова останется. Никаких мостов и тоннелей там, естественно, никогда не будет.
При этом все ее высказывания про российские СМИ, ну, я бы не сказал, что медийка у нас полностью проебана. Мы медийку ебали, если бы наши каналы не удалялись с основных платформ распространения информации. И большую часть ее критики российской власти я считаю несостоятельной. Короче, вы знаете, я, честно говоря, не знаю, за что ее внесли в список экстремистов, но я, честно говоря, согласен с автором канала «Кто шо», который, я не знаю, так уж совпало, или это какая-то целенаправленная акция. Но в тот день, когда ее назначили экстремистом в России, вышел выпуск этого самого «Кто шо» на YouTube, я посмотрел, и я согласен. Не надо в Россию нести эту майданную риторику, с одной стороны. А с другой стороны, подождите, получается, я вообще против того, чтобы критиковать российскую власть? Нет, я сам этим регулярно занимаюсь, и даже в рамках этого выпуска. И, честно говоря, я вообще даже не знаю, чью сторону здесь занять. Но в отношении Татьяны меня больше всего поражало то, что она собирала огромные деньги нашим военным, а потом говорила, что отчитываться за них не надо. надо, потому что, ну, это лишний геморрой.
Отчеты – это затраты времени, сил, нервов и так далее. Можно, конечно, их делать. А можно забить на это, положиться на то, что люди вам и так верят, и не тратить на это время.
Чем вы отличаетесь от инфо-цыган? Тем, что вы помогаете фронту? Отлично. Какой процент денег идет вам, какой идет фронту? Какую отчетную деятельность ведете? Какая форма организации у вас есть? Второй вопрос. В каком статусе вы находитесь в стране?
Как вы знаете, я сам помогаю всем, кем могу, как могу, и я всегда прошу отчеты, потому что это не мои деньги, ну, сейчас-то мои, но бывали моменты, когда мы собирали там на стримах в начале СВО, да, сейчас я отправляю чисто свои деньги или каких-то акциях, ну, короче, блядь, не буду сейчас про себя рассказывать. Я не понимаю, это, как это так? Отчет должен быть, и, в общем-то, все вот эти вот вопросы, которые Татьяне задают по поводу квартиры, ну, которую она купила себе в центре Москвы после сборов, и связано ли это как-то, и она на эти вопросы начинает агрессировать, короче, слишком много вопросов, и, честно говоря, я не знаю, что тут сказать. Но вот ее высказывание про российские СМИ, про российскую медийку мне не очень понравились, но даже за них я не могу ее осудить, потому что я всегда говорил примерно то же самое. Пока не познакомился с теми продуктами, которые российская медийка делает, тот же сайт RT.do, который я пиарю. Пока я не познакомился, пока меня не позвали на 20-летие РТ, я не увидел там даже людей, которые приехали туда из Франции. Я познакомился с одной девушкой, не буду говорить имя, но мы с ней планировали записать подкаст, который сейчас находится под преследованием во Франции за то, что работает с российскими СМИ. Она во Франции живет, ее 8 часов недавно допрашивали, и она все равно приехала РТ поздравить с 20-летием, и мы с ней не успели записать подкаст, потому что ей надо было улетать, но я ей говорю, блин, подожди, то есть ты, бля, улетаешь, тебя аж посадить могут. Она говорит, да, но у меня вот такие вот убеждения, я вот то-то, то-то, то-то. Я такой, нихуя себе. И, то есть, я там увидел таких людей, которые, ну, намного выше, чем я, да, ну, как бы, блядь, не, он там был, конечно, Валуев, он, бля, реально выше, чем я, но я имею в виду, которые готовы там просто пиздец, настолько верят вот в свои там идеалы, с которыми я не согласен, я готов умереть, как бы, тоже и страдает, но за другие идеалы. А вот они прямо сейчас это делают и под уголовными преследованиями, под гонениями, и, как сказала сама Маргарита Симоньян на своем выступлении...
Есть депутаты Европарламента, с которыми я не знаю, что сделают, когда они вернутся, но, тем не менее, они до нас доехали.
Мы не владеем платформами, и это уже другой вопрос. Я считаю, что ответственность за проеб российской медийки, она проебана. Ну, несут не те люди, которые ее развивали, ее делали, а конкретно «Газпром Медиа» — это те люди, которых я обвиняю во всем. Вне развития ВКонтакте, вне развития Рутуба, и поэтому нам просто негде вещать для того, чтобы достучаться до иностранной аудитории. Но вот говорить вот так вот про конкретных людей, которые не платформы создавали, а именно в медийке работали, ну, я считаю, что Татьяна здесь категорически не права. Короче, я вот вам вот так вот разложил, потому что меня очень просили высказаться, но я не могу встать ни на чью сторону в данном конфликте. Ну вот, но я, конечно, вот не согласен и не понимаю, почему экстремист, то есть конкретно за что. И хуй знает, что здесь добавить. Яндекс провели свою презентацию. Вы знаете, как я, блядь, ненавижу Яндекс, но одна хуйню, которую они показали, она мне безумно понравилась. Во-первых, я затестил новую нейросеть от Яндекса, которая появилась, сразу купил себе подписку. И слушайте, ну вы, блядь, не настолько дебилы, чтобы думать, что Яндекс мне заплатили. Сука, ебаный рот, как меня это, блядь, бесит. Я их хуесошу везде, у меня даже песня про есть про то, что они контора пидорасов. Вы же понимаете, что они после этого у меня ни одного сотрудничества с... Блядь, идите нахуй, пизду, блядь. Что-то, сука, доказывать все равно в рекламе. Обвинять. Я даже тех, кого считаю пидорасами конченными, это почти все компании, у них есть классные продукты, и моя, ну, моя обязанность, мой долг о каких-то классных продуктах рассказывать, если я их считаю классными. Я попробовал новую нейросеть от Алисы, охуенно. В моем случае, те задачи, которые перед ней ставил, она отработала лучше, чем DeepSeek и лучше, чем ChatGPT, хотя, скорее всего, на них и основано, но по-любому какие-то ноу-хау ребята из Яндекса сделали. Жаль, нет нормального приложения под Mac, только веб-версия, придется пользоваться пока что ей. Ну и хуй с ним. За это я готов платить, тем более стоит копейки 100 рублей в месяц. Но я про другое хотел сказать. Я попробовал огромное количество девайсов, в том числе и диктофон, который записывает разговоры, диктофон, который надевается на этот с чатом GPT. Короче, много всяких AI-девайсов попробовал, но Яндекс выпускают сейчас свои наушники. Первое носимое устройство. Я очень за них переживаю, и несмотря на все, что было между нами, я Яндексу желаю удачи. Главное, не уходите с рынка, вы же не Себрант.
Первый вопрос, который хотелось бы задать, это по поводу компании Яндекс. Почему там такое огромное количество людей, которые прям, ну, как будто бы не любят Россию, создается такое впечатление?
Вы знаете, у меня близко нет такого ощущения.
Да? Простите, если мы собираемся писать политический репортаж, я встаю и ухожу. Мы можем убрать тогда этот вопрос.
Я надеюсь, получится не как с Яндекс.Телефоном, который... Это просто пиздец, я свой обзор на него никогда не забуду.
Что мы хотим? Денег. Что мы готовы для этого сделать? Ничего. Вот так вот, знаете, как этот мем. То есть это действительно полнейшая импотенция, и вот этот телефон, его даже в руках так держать нельзя, он должен вот так вот постоянно находиться в руках. То есть этот телефон настолько, знаете, лучше бы вы аборт сделали Яндекс, чем родили такое. Ну, серьезно, это отвратительно.
И поэтому я искренне надеюсь, что носимое устройство от Яндекса, первое носимое устройство, станет наконец-то тем AI-гаджетом, которым я буду пользоваться с удовольствием. Да, у меня есть браслет Whoop, полное говно, проебанные деньги, хочу записать потом на него обзор. Хуета из хует, редкостная хуета, хуевее любой хуйни. Поэтому будем надеяться, что хотя бы Яндекс сможет сделать девайс, который позволит мне планировать мои ежедневные задачи и работу. Это было бы очень кстати. Я думаю, вы заметили, что у меня опять сменилась одежда, и я думаю, вы из-за моего проеба узнали мою страшную тайну. Да, эти выпуски снимаются не за один день.
Это шок. Это все? Пост-галлюцинаторный шок.
На самом деле, несколько дней, много попыток, переговоренных дублей, куча вырезанного контента. Меня очень часто просят: «Стас, покажи свой день. Типа, сними все это». А я, знаете, уже 3 года не могу это сделать, потому что мне кажется, что вот моя работа для многих кажется какой-то...
Magic.
Ну, типа, знаете, что у меня как будто бы все получается очень легко. Я такой встал, поднялся, сел, записался. На самом деле, за этим стоит большое количество всяких дублей, большое количество всякой хуйни, которую вы увидите и поймете: «А, так он только труд вкладывает, блядь, ну так-то и любой сможет, мы-то думали, он, блядь, Супермен, блядь!» Но нет, нет, и это на самом деле грустно, потому что все понимают, что без труда не вытащишь и рыбку из пруда, из канавы бомжа, без труда можно, в принципе, вытащить только хуй из пизды банки Лядова, потому что пизда там огромная. Но, тем не менее, у людей остается какая-то надежда. Да, мы специально не вырезали этот дубль, потому что я задумался. Тем не менее, у людей остается какая-то надежда, что, может быть, Стас на самом деле просто прибедняется. Может быть, он владеет невероятным каким-то талантом? Нет, нихуя! В Екатеринбурге толпа подростков напала на пенсионера за просьбу не материться. Ужасная на самом деле история, но иногда пенсионеры делают замечания не к месту. Я вот, например, как-то раз шел с приятелем, и мы такие, там рядом дедушка идет, мы такие: «А-ха-ха-ха-ха, дед нахуй одет!» И дед нас разворачивает и начинает отчитывать, типа: «Молодые люди, правильно, дед нахуй надет!» Но ладно, если отойти в сторону реальных историй, а не только что придуманных мной, хотя от этого не менее забавных. История пиздец, блядь, малолетний уебаны, блядь, вас бы с ноги хуй. За деда. Во-первых, запомните тупые уёбки. Мат в публичном месте — это уебанство высшей пробы. Я матерюсь, как ёбаный сапожник, но люди сюда приходят послушать мой мат, послушать хуйню, которую я несу. Уёбки, ёбаный хуйню, уебаны. Нихуя себе, пиздец, бля. Но материться в публичном месте, бля, ну это же уебаны. Ко мне бывают даже люди какие-то подходят и такие: «Нихуя себе, Стас!» Я говорю: «Братан, ну ты чё материшься-то, ёбаный рот?» «Бля, мы-то думали, ты там все это». Я говорю: «Нихуя, ёпта, блядь, вот одно дело, ты ко мне в интернете приходишь, выбираешь, блядь, с матом, уебаны». Отсюда я и не понимаю возмущение людей, которые пишут комментарии: «Пошли бы вы нахуй, уебаны». Ну, я про тех именно, кто матерится. А так, те, кто пишет комментарии: «Вы великолепны, вот вам сердечко». Да, я показываю сердечко, как 20-летний. Просто у меня суставы болят, чтобы так тянуться. Зумерам не понять. Я вообще считаю это жуткой несправедливостью. «Бля, у меня кости болят». Сука, сгибатели просто охуевают. И я должен тянуться, блядь, вот так вот показывать сердечко, как миллениал. Идите нахуй. Зумеры экономят. Может, они потому что уже изначально все больные. Я хуй его знает. Но отпиздить деда им силёнок хватило. Не делайте так. Нельзя пиздить дедов. Вообще людей пиздить нельзя. Так что можете посмотреть на это видео. Что, вы не видите детей? Я тоже не вижу. Это уголовники. Парень заплатил $4000 за свидание с блогершей, но она пришла с мужем, назвав его телохранителем. Тарелочницы перешли на новый уровень. Да ты чё, Славик, ты просто эмоционально обманутый. Изначально это кринж. Платить девушке за свидание с собой $4000 – это кринж. Но если вы захотите пообедать со мной, если вы мужского пола, потому что я просто, блядь, свидание с женщиной, за 4000 рублей напишите почту stas@ikakprosto. Пойдемте пообедаем где-нибудь в ресторане, блядь, за 4000. Я, правда, наел на большее, но если вы еще и счет закроете, ради бога. Я не буду приходить со своей женой и говорить, что она мой телохранитель. Я даже не буду своего парня приводить. Господи, я так боюсь теперь шутить гейские шутки. Владимир Владимирович, что вы с нами сделали? Сатанизм запретили. Гей-пропаганду запретили. И я понимаю, что из-за гей-пропаганды запрета на гей-шутки нет, но я теперь боюсь, что мои шутки настолько охуенные, что это гей-пропаганда. Я боюсь слушать гачи-миксы. Я слушаю только пацанский рэп.
Парной пенис большой очень. Мы с пацанами член насосим. Он мне присунет пока дрочит. Член повышает градус жопы.
Я недавно на Саспексе сделал гачи-тренировку под гачи-миксы, мои любимые. Исаул и все остальное. Обязательно подписывайтесь. Поверьте, 300 рублей того стоит. Таких угарных тренировок нет больше нигде. Так вот, чувак определенно куколд ебаный. Причем оба они куколды. Что этот телохранитель, который пошел в качестве куколда? Извините, что этот куколд, который пошел в качестве телохранителя, что этот куколд, который пошел в качестве куколда, за 4000 долларов я бы вызвал проституток. Как-то раз в молодости мы даже такое сделали, вызвали недорогих проституток, реклама в журнале «Енот Потаскун» была. Приехала мама одного из моих друзей. Да, я видел инцест. Да, я перебарщиваю. И знаете, я как-то не знаю, чувака тоже жаль, баба, мразь, наживаться на таких бедолагах, по-моему, это хуже, чем быть проституткой. Мог бы сказать я, но я знаю людей, которые используют ребят даже с СВО, да, и навариваются на них. У меня есть знакомая косплеерша, который чел с СВО, с которым она даже не виделась, отправляет ей, по сути, все свои деньги. И я даже не знаю, как относиться мне к этой информации. Когда я об этом узнал, то набухался. И на вопрос, типа, слушай, ну а тебе там не стыдно, ты же никогда с ним не будешь? Она говорит, бля, не то чтобы это моя подруга, просто человек, историю которого я, скажем так, знаю. Да, не все вещи, которые я вам рассказываю, они именно мной увидены из первых уст. Некоторые истории, которые я вам рассказываю, это истории, которые мне рассказывают мои проверенные друзья. Почему я говорю проверенные? Ну, я считаю, что если ты человека ни разу не уличал в пиздобольстве, а такое бывает всегда, тебе рассказывают историю про какого-то человека, и ты с человеком этим встречаешься, потом оказывается, то, что тебе про него рассказывали, было пиздежом. Следовательно, историям человека, который мне эти истории рассказывал, я больше не верю. Но когда тебе об этом рассказывает чел, с которым вы работали на Митинском радиорынке и дружите уже 15 лет, и ты его ни разу не уличал в пиздеже, ну или просто тёлка с классной задницей, то тут я пас. Ну, короче, у них логика всегда одна. Бля, он же мне, типа... сам отправляет. Я не прошу, он типа покупает созвоны со мной. И да, у меня, кстати, тоже на Бусти, в начале Бусти была такая подписка за 10 тысяч рублей, созвон со мной в Дискорде, но я быстро ее достаточно отменил. Я понял, что это полная хуйня, это не для меня. Я не могу общаться с людьми за деньги. Так что я пошутил про 4 тысячи рублей, минимум 40. С другой стороны, пацану грех жаловаться. Он заплатил за свидание со стримершей, а получает тройничок. И это тебе не поход Зеленского в Белый дом. Скорее всего, ебать будут не его. Тем более, когда речь идет о реальном свидании, ну, наверное, дело в том, что реальность такова. Пиздатые красивые стримерши замужем. Кроме Полины Сараби. Вот она пока что еще свободна, пацаны, дерзайте. Денег она жрет, конечно, больше, чем бензин ее машина. А машина у нее пиздец. Но тем не менее. Да и в принципе она жрет очень много. Но, пацаны, дерзайте. Она извинилась. Я рассказывал вам о председателе офиса «Единой России», которая теперь решила извиниться за свои слова, что славяне не могут работать. За свои слования. Что слова славяне.
Здравствуйте, уважаемые жители. Блять, нахуй.
Трой, я не умею это говно делать. Ладно.
Здравствуйте, уважаемые жители города Нет, нахуй. Еще раз, давай.
Круто, на фоне дубны вещает ни много ни мало настоящий дуб. Это почти так же круто, как один мой приятель, у которого было погоняло лесоруб. Рубил ли он деревья? Нет, он просто каждый день был в дрова. Да, я начал придумывать шутки для своего стендапа, поэтому можете уже начать писать мне, если купите билеты. Я проеду со стендапом. Обещаю, из 3 часов говнопрограммы, на которую я вас позову, я соберу 40 минут, ну, более-менее смешного материала, а потом выпущу еще за дополнительную плату.
Здравствуйте, Иди нахуй! Жители 20-го округа...
20-го
нахуй я уточняю, что дубны, да? Я чё, блядь, в Химках? Прожали и... Не, заново. Блять.
В общем, Единая Россия. Короче, она в итоге извинилась за свои слова, потому что она говорила это до депутатства. Типа, да, я сказала про славян, что они не умеют работать, и вообще я славян ненавижу. Но я тогда, когда это говорила, не была депутатом Единой России, это старое видео. Слушайте, таким образом, я считаю, что Гитлер совершил лучшее в истории человечества действие, когда убил Гитлера. Ну, типа, мы забываем, да, что он сделал до убийства. Сейчас-то она такого не говорила, поэтому, ну, как бы взять гладкие. Так-то она от слов не отказывается, судя по всему. Да, нахуй славян. Но именно то нахуй славян я сказала, когда не была депутатом. Не путайте. Вообще, это чисто российское ноу-хау. Теперь слово депутат можно сокращать до... В Госдуме не согласны повышать штрафы для чиновников за оскорбление россиян. Вот как оно, да? А что там с оскорблением славян?
Ребятки, блядь, кто будет работать?
Депутат, у меня есть классная идея. А что, если мы увеличим вам зарплаты за подписание этого закона? Такой законопроект вы примете? Но в целом понимаю, не царское это дело платить за слова. Вот то ли дело Наока, вот эта вот певица, которая, конечно, ёбнутая, которая дура и занималась полнейшей хуйней, но ее за слова штрафовать можно. Вот выписали штраф на 30 тысяч рублей, сейчас еще выпишут. А вот депутатов нельзя, потому что, ну, врагам закон. True Crime блогершу Чистякову отправили в СИЗО. Она не особо популярная блогерша была, но прикол в том, что она попыталась поджечь отделение полиции. Я думаю, что ей стоит сказать, что на это ее натолкнули мошенники, ее заставили, она находилась в невменяемом состоянии, и тогда ее выпустят на свободу. Вроде это так работает, или это бы сработало только если бы отделение полиции попыталось поджечь Лариса Долина. Просто с бабушками и квартирами работает, но здесь, возможно, та же ситуация. А вообще будет классный контент, ведь следующий свой True Crime она проведет прямо из СИЗО, так сказать, я сходила, проверила, убедилась. Больше 163 миллиардов рублей вывел за границу экс-владелец Юж-Урал-золота, так сказать, Юж-Урал-завода. Если при этом посмотреть, какие зарплаты в самом Юж-Урал-золоте, то там порядка 50-60 тысяч рублей люди зарабатывают. А у кого-то 163 миллиарда. Я уверен, если бы кто-то из этих ребят попросил повысить бы им зарплату хотя бы до 100-150 тысяч, Струков бы ответил, что как бы денег нет, у нас серьезные ограничения на предприятие. 163 миллиарда рублей. Вы хотя бы представляете себе вообще, что это такое? При этом появляются новости, она, кстати, тоже в сегодняшнем выпуске будет, о том, что большая часть людей, которые потеряли активы после санкций Соединенных Штатов Америки, ну, то есть 40% всех, кто, в принципе, как-то пострадал финансово, это как раз-таки люди, которые выводили деньги за рубеж. 163 миллиарда рублей. Я не могу себе даже представить такую сумму. Нет, ну, по сравнению с Тимуром Ивановым и 11 триллионами из Министерства обороны украденными, это, конечно... Ну, вообще хуйня, типа 163 миллиарда, блядь, мелкий нахуй варюш, или как сказал бы Айсгергер.
Жизнь ворам.
Извините, просто человек, который на полном серьезе произносит эти ауешные лозунги и хочет быть частью воровской культуры, ну, на мой взгляд, дегенерат, поэтому надо его стебать. Хотя у нас каждый рэпер такой, вспомнить хотя бы Оуджи Буду.
Батей горжусь, он там, типа, переодевался в работника почты, просто ходил по падику бабушкам, раздавал деньги.
Ну да, добрый. Ограбил пару сотен, кого-нибудь нахуй убил, но дал бабушкам. Бабушке пятихаточку, все, хороший человек, можешь и дальше рассказывать, какой твой отец был классный. Я не знаю, мне кажется, или все-таки отец-бандит — это повод скорее стыдиться. А вообще это печально. Как только у государства стали заканчиваться деньги, начали обращать внимание на коррупцию. Блять, а деньги-то все это время, оказывается, пропадали, оказывается, под предлогом эффективного бизнеса нас просто обворовывали, и никто не знал, никто не замечал. Просто чел выстроил огромное количество фиктивных фондов, оформлял всяких своих родственников на высокооплачиваемые должности, переводя им просто деньги. Хотя, с другой стороны, чел, по сути, ну, герой времен Клондайка, ведь он в прямом смысле отмывал золото. Ну а запомни, подлец, если ты воруешь в России, тебя ждет зона, причем, скорее всего, курортная. Озон поднимает комиссию для продавцов почти до 50%. И это рекордный рост, учитывая, что в прошлом месяце поднимали, ну, кому до 43%, кому до 47%. Это, бля, это какая-то нереальная цифра, посудите сами. Продаешь... Не знаю, что сейчас, в принципе, стоит 500 рублей, но, допустим, у меня есть такой пульт для того, чтобы управлять миром. Получается, что покупая его за 500 рублей, 250 я отдаю Озону, а 250 продавцу, а если у него закупочная стоимость 200-250 рублей, да, это весьма интересно. С другой стороны, я тут провел небольшой ресерч, слава богу, что нынешние нейросети, они не только позволяют быстро искать информацию по прибыльности, но и готовы мне даже красивый график сделать, так что мои выпуски в отношении некоторых новостей, на которые мне было не похуй, станут немножечко поинтереснее и поинформативнее. И вот что я посмотрел. Оказывается, все эти годы Озон был убыточным. И вот 4 года они вкладывались в инфраструктуру, пытались конкурировать с Wildberries, сделали классные склады, улучшали логистическую цепочку. И, блядь, насколько говно Wildberries с точки зрения доставки продуктов своих, да, и с точки зрения оплаты, постоплаты, процента выкупа и прочее. Настолько прекрасен Озон. Без всяких проблем можно вернуть некоторые товары, можно все это заказать себе, тебе привозят прямо домой, где бы ты ни находился. Я в такой перде живу, что мне Wildberries даже ничего не довозят. Реально, курьеры сюда даже не ездят. Озон, ебаный рот, хоть каждый день заказывай, они тебе сразу все притащат. И знаете, в чем прикол? Озон вкладывались в инфраструктуру, создали реально классный сервис и теперь начинают просто доить людей. Многие просто закрываются, и таким образом они просто уничтожат средний бизнес, сделая только классным, как бы высокий бизнес, да, вот этот вот, к монополизации все это дело приведет. При том, что Озон, они даже сами-то ничего не продают, это компания, хотел сказать, трансформер, почему, блядь, платформа. Да, помните книгу Ника Сырничка, которая называется «Капитализм платформ», и там все это описано. Маленький штат, который ничегошеньки не делает, кроме складских рабочих, а именно программисты, которые создали платформу, на которой люди могут объединяться, конкурировать и через нее продавать. И знаете, мне бы хотелось как-то поддержать продавца, найти на Озоне, а перейти купить у него на сайте. Но, к сожалению, печальная правда, что 99% продавцов не имеют нормального сайта, куда ты бы мог перейти и что-то купить, что-то заказать. Это полнейшая параша. И в этом плане Озон, конечно, сделали все намного-намного удобнее, но при этом и дрючат совершенно страшно, и Федеральной антимонопольной службе давным-давно пора ими заняться. Хотя, с другой стороны, даже со всей этой конской комиссией на Озоне получается покупать почему-то дешевле, чем на сайте продавца. Если у продавца, конечно, есть сайт. С другой стороны, может быть, они подумали, бля, ну мы 4 года в минус работали, теперь и вы в минус поработаете. И на самом деле они просто хотят компенсировать свои вот эти вот все затраты. И 2025 год — это первый год, когда компания Озон вышла в плюс. И по прибыли все предыдущие годы были минусовыми, учитывая инфраструктуру и все остальное, но это-то все у них остается, и по сути продавцы своей хорошей работой, своим классным сервисом и большим количеством продукции обеспечили Озону рост, и теперь Озон подобно революции пожирает своих собственных детей и отцов. Они являются и отцами, и детьми. Или детьми являются только те, кто пришли уже позже отцов. Но для отцов исключений тоже нет. Те, кто поднимали изначально Озон своим классным сервисом, теперь тоже пососут хуй. Ну, 50% хуя. Так, залупку просто лизнут чуть-чуть. Лев, если и сосал, то без удовольствия. А если с удовольствием ты не причмокивал. Ау! А если причмокивал, то без... Извините. Короче, нормально для любого предприятия работать в минус 10 лет на инвестиции, создавать инфраструктуру, а потом получать прибыль. Но Озон настолько охуели, что хотят начать получать прибыль уже сегодня. Ну и они уже это делают. Но несмотря на то, что прибыль уже получают, хотят больше прибыли. Я вообще предлагаю продавцов Озона переименовать в доноры Озона. Кроме того, что вам не нравится? Вы даже свой банк специальный сделали и теперь зарабатываете с этого бабки. Так в чем проблема, Озон?
Озон, 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 Озон.
ФСБ раскрыла новые документы о зверствах батальона СС Галичина. Рассказали о зверствах Германа Эрнста Шапера, как он в Львовской области жестил, какие вещи он творил, как он убивал людей, ебаный поганый нацист. И многие люди задаются вопросом, а почему все это не раскрыли раньше? Ну, во-первых, Хрущев ебаный пидорас, я уже говорил об этом. На самом деле была позиция дружбы народов, и преступления каких-то немецких бандеровцев старались не афишировать. Во-вторых, если вы так же, как и я, любите периодически посмотреть передачи на канале на Ютьюбе, извините меня, патриоты, я пользуюсь VPN-ом, гостелерадиофонда, то вы знаете, что про бандеровцев там сказано не очень много. Есть, конечно, некоторые отрывки, вот, например, один из немногих, который мне удалось найти.
Никто не забыл, что во время войны власовцы были карателями. Своими зверствами они превосходили даже гитлеровских головорезов.
Но прикол в том, что вот эта политика дружбы народов, многие преступления украинских нацистов очень замалчивались, потому что, ну нет, ну типа Украина, мы с ними в одной стране живем, мы одни, для того, чтобы не было вот этого вот размежевания народного. Ну, видно, недостаточно хорошо коммунистов учили, что не стоит по какому-то национальному признаку, да, кого-то всех под одну гребенку. То есть это один из основных постулатов таких вот коммунистических, да, что мы не судим ни по странам, ни по нациям, мы судим о каждом человеке отдельно, не забывая при этом анализировать надстройку и базис, в котором он жил. И украинофильство партийных лидеров — это уже, по сути-то, факт доказанный, потому что после Сталина был Хрущев, который, я напомню, без всякого гамма, без всякого шума амнистировал 200 тысяч бандеровцев. Да, сегодня убивают советских солдат, завтра возвращайтесь в Украину, вы амнистированы, бля, ну повоевали за Гитлера немного, бля, ну что такого-то. Ну или Григорий Васюра, который воевал в рядах Красной Армии, потом перешел на сторону бандеровцев и Гитлера и убивал белорусов, после чего Украина лично обратилась, первый министр Украины обратился и попросил не разглашать эту информацию, чтобы не провоцировать межэтнические, скажем так, разногласия. Причем, насколько я помню историю, до 80-х годов никто даже не знал о том, что что там было 149 жертв, да, причем женщины и дети, которых сожгли заживо, и что это делали именно участники украинских национальных батальонов. Ну и сейчас больше такой вот информации рассекречивают, потому что, ну, в современной войне пропаганда — это актуальная информация. Мы теперь сражаемся с Украиной. Вот когда мы были одной страной, это надо было замалчивать, а теперь замалчивать не надо. И знаете, если вы спросите меня, правильно ли было об этом не говорить в те годы или неправильно, если честно, у меня нет ответа на этот вопрос. С одной стороны, я считаю, что любая, даже самая ужасная правда лучше, тем более я бы к Украине хуже относиться из-за такого не стал. Это конкретные преступники, у которых украинская национальность. О самой Украине как о стране это ничего не говорит и не говорило тогда, так же, как и о части Советского Союза, что они какие-то более плохие, чем остальные. Как это объяснить? Ну, объяснить все это достаточно легко тем, что они находились в тесном сотрудничестве с Западом, и там действовали немецкие вербовки и немецкая пропаганда, и многое-многое другое. Но, с другой стороны, я понимаю, что немалое количество людей начали бы действительно ненавидеть украинцев, так же, как сейчас некоторые люди, людей с Кавказа во всем винят, да, и говорят, вот эти вот там нам не братья, вот эти вот враги, или людей из Средней Азии винят абсолютно во всех проблемах. Так что я не поддерживаю, вот здесь вот я терпила, бля, у которого нет мнения, правда. Я не знаю, как правильно делать в такой ситуации, поэтому я и не пошел в политику. Пусть политики принимают всякие решения на этой почве, пусть берут на себя ответственность, потом страдают. Я могу только пошутить об этом. Причем как-то не жестко. Например, есть шутка, чем русские дети отличаются от еврейских. Ну, русские дети возвращаются из лагерей. Это ужасная шутка, за которую мне стыдно. Я вообще подумываю сменить деятельность на рэп, потому что рэперы, блядь, никогда не поясняют. Да, чуваки, я не, ничего, я просто читаю рэп. Нет, нет, они наоборот говорят следующее.
Нет, там больше не пробивают, там просто...
Ну, про сапоги.
Оскорбляли там, ну, бля. Это было больше 7 лет назад, я ничего не помню, короче, все, отстань.
Типа, прикиньте, он серьезно такой, бля, буду убивать, бля, буду там, это моя сука, моя девушка там зарабатывает. Это. Я же такой, типа, бля, пацаны, простите, я просто шучу, да, мне стыд, ужасные иногда шутки, но те, кого они могли бы оскорбить, их уже давным-давно нет в живых. Поэтому, ладно, давайте чем-нибудь полайтове. Мне кажется, что архивы ФСБ — это единственное место, где ФСБ могут найти трупы, потому что слишком хорошо работают, не допуская никаких проволочек и трупов. Хотя, с другой стороны, при том, что я не хочу оправдывать нацизм, но ребят из Галичины я уважаю в некоторой степени, знаете за что? За то, что даже архив времен Великой Отечественной войны служит дольше, чем бандеровцы в этом нацистском легионе, а? Да, думали, сейчас будет что-то жесть, за которую меня посадят, не дождетесь. Ладно, давайте пожестче. Мне кажется, что Гитлер первый придумал KPI, потому что, судя по тому, с каким упорством бандеровцы истребляли именно мирных, у них он был, ну, этот самый KPI. Военные, бля, кладем оружие, бля, и складываемся, это советские армии, советская армия идет. Ну, а если где-то увидел мирных... В Венесуэлу прибыл российский Ил-76ТД с неизвестным грузом. Трамп собирается напасть на Венесуэлу. В Венесуэле, оказывается, уже используется какое-то российское ПВО. Так вдобавок интересный российский самолет приезжает непонятно с чем. Погодите-ка, у вас же есть флайт-радар. Вы что, не можете посмотреть?
Ну, тупые.
Оказывается, нет, не могут. Ведь у них... Только санкции прозрачные. Хотя вы не задумывались, что может быть в этом самолете просто те вещи, которые США не способны увидеть? Например... Совесть? Американцы — это буквально тот толстяк из мема, где он стоит, бля, не вижу никакой бедности, а у него пузо просто загораживает людей. В Смоленской области открыли новый цех по производству современных вагонов. Поправьте меня, но я не знаю, это современный вагон? А чем современный вагон отличается от несовременного вагона? Я, по-моему, все детство такие видел, но только эти посвежее, потому что еще новые. С другой стороны, по сравнению с АвтоВАЗом, эти вагоны действительно достижения науки и техники, ведь они хотя бы едут. Бля, простите, просто новость прошлой недели, что у чувака руль заклинило, бля, когда он на Ладе ехал. А потом Лада выпустили заявление, что если вы заглушили, вы просто сами виноваты, вы не умеете пользоваться автомобилем. Так вот, смотрите, есть инструкция в автомобиле. Если вы заглушили двигатель, то нужно 5 секунд подождать, прежде чем вновь его включать. Я такой представил, бля, едешь на Искре без кондиционера, встал где-нибудь, блядь, у тебя машина на секунду заглохла, а ты на светофоре, блядь, красный сменился зеленым, и ты такой, блядь, 1, 2, 3, 4, 5, поехали, заводим, блядь. Тебе уже снизу, тебя за эти 5 секунд сметут просто, тебе столько люди набибикают, что просто пиздец. Изменим Вашингтон. Трамп обещал, Трамп сделал. Я когда предсказывал, что новый визит Зеленского в Белый дом не будет ничем интересным, извините, я ошибся, после визита Зеленского Трамп решил нахуй снести восточную часть, где Зеленский был. Ну, потому что зашкварно, я его понимаю, когда-то мы договорились на интервью с Александром Штефановым, и я соглашался на интервью только если он оплатит мне новое кресло, потому что после того, как он посидит в моем, мне придется его сжечь нахуй. Это не говоря о том, что мне придется запах говна сидеть, терпеть. Ну, это от Александра, не от меня же.
Больше сюда не пиши, бля. От тебя, блядь, говной воняет даже. Отсюда телефона чувствую, бля, пидорас.
И вот Трамп решил поступить куда радикальнее. А вообще, вам не кажется, что Трамп это на самом деле Ельцин? Сами посудите. Капиталист, классно танцует. Разъебал Белый дом. На что же мог? И для чего все это делается? Для того, чтобы построить более большой банкетный зал, который будет вмещать за 1000 персон Йоланду Навальную, Тихановскую и всех остальных. До такого сборища грантоедов в США не было с 1812 года. С другой стороны, знали бы вы, кто делал этот ремонт. И знаете, если сталинская архитектура – это, то трамповская архитектура – это во всех проявлениях. Трамп заявил в интервью, что ему нравится Илон Маск. Странно, что он в этот момент сказал даже как-то адекватно. Выглядеть должно было так. Илон Маск – это парень. Я говорил с этим парнем. Вы знаете, что... Да, вы знаете, что вы не хотите услышать это, но я говорил с Илоном. И он классный парень, он меня уважает. Я 20 раз говорил с Илоном только за последнюю неделю. И не просто говорил. Бургеры. Мы ели бургеры. Хотите знать, что такое бургеры? Американский продукт. Я в предвыборной кампании готовил бургеры. Я знаю, что это такое. Вы не знаете. Ладно, я не знаю. Короче, после того, как Илон Маск обвинил Трампа, что тот содержался в файлах Эпштейна, что, на мой взгляд, является правдой, потому что Трамп до сих пор эти документы не рассекретил, хоть и обещал это. Да и кто не любил потрахать маленьких несовершеннолетних девушек?
Никто никогда.
За всех теперь отдувается Пидиди. Его тут недавно даже в тюрьме пытались убить. Думаю, это может быть связано как-то с Трампом. Не знаю, Владимир Владимирович, их нравы нам непонятны. Да, повернитесь, посмотрите на меня.
Здорово.
Трамп — это угарный чел, у которого мнение может меняться буквально за секунду. Я видел классный мем в интернете, когда чел просто начинает делать какую-то непонятную хуйню, и там подпись типа «Вот как я вижу политику Трампа». С Илоном Маском они враги, теперь опять друзья. Джо Роган, который привел Трампа к власти, по сути, ему все за это начали предъявлять, что Трамп делает абсолютно противоположные вещи по сравнению с теми, которые обещал. Джо Роган начал высказываться против Трампа. Трамп, знаете, что сделал? Он взял и отменил, мать его, Джо Рогана. Если заинтересует, рекомендую классный ролик про историю Джо Рогана на канале Барон 2000. Вообще у чувака много классных роликов про англоязычный интернет. И Барон 2000, бля, красава нахуй. Джо Роган, ну, оказался еблан, в принципе, как и все. Китаянка поверила гадалке и обвинила мужа в измене. Мужчина обратился в полицию. Лучше бы обратился в ЗАГС, или как оно там в Китае называется, КАКС, или нам еще как-нибудь. Короче, лучше бы развелся с этой тупой пиздой. Экстрасеншу теперь оштрафуют на крупную сумму, и она бы не совершила этой ошибки и не рассказала бы об измене мужа, зная бы, что он подаст на нее в суд. Так что она хуёвая экстрасенша. Хотя один раз мне позвонила экстрасенша прямо по телефону и сказала, что я ее будущий. Просто она напилась. Когда экстрасенсы напиваются, то звонят своим будущим. Я, конечно, послал ее нахуй. Она просто знала, что я разбогатею и стану красавчиком, потом соскуфлюсь. Короче, на гадалок надо писать заявление. Если то, что они вам предсказали, не сбылось, значит, это некачественно оплаченная услуга, и вы должны потребовать с них компенсацию. Просто давайте их заебем судебными актами. Хотя, наверное, они уже как-то это предвидели и обезопасились. Монтян подтвердила, что в отношении ее возбуждено уголовное дело по статье «Экстремизм», что у нее прошел обыск и изъяты гаджеты. Вы знаете, если в отношении спорных высказываний Татьяны у меня, конечно, есть вопросы, то эти вопросы в любом случае отпадают, потому что, когда она это говорила, может быть, она действительно так считала, но в 2021 году, когда ее приняли в Россию, и она стала гражданкой Российской Федерации, ну, значит, эти высказывания никого не смутили, и она была достаточно медийным адвокатом. И да, были там разные истории, у нее есть взгляды на то, то, что вот эта вот история, которая всплыла, что она, будучи адвокатом, защищала нациста, который участвовал в поджоге в Доме профсоюзов. Но, опять же, у нее есть свое мнение на это. Вот что она говорит.
Что даже самый одиозный злодей Бармалей имеет право на защиту.
И знаете, наверное, я могу принять такую точку зрения. Наверное, она адекватна, потому что действительно, ну, адвокат, он не должен выбирать, кому ему защищать. Он должен сделать все, обнарудовать все доказательства. А вот финальное решение пусть, конечно, под весом всех доказательств принимает суд. Ну, наверное, опять же, можете написать в комментариях, что я, может быть, не прав. Но я вот так вот подумал, наверное, действительно надо браться за защиту абсолютно любого человека, потому что любой имеет право на защиту и на попытку доказать свою невиновность. Потому что история знает случаи, когда судили абсолютно невиновного человека, мол, он убийца, он там такой-то ужасный, его надо посадить на пожизненное. Адвокаты говорили, да, пошел нахуй, блядь, иди в пизду, мы тебя защищать не хотим, так, на отъебись, что-то поделаем. Человека сажают на пожизненное, спустя лет 40 находят реального убийцу, причем совершенно случайно, а этого человека отпускают. А может быть, адвокат как-то бы смог скостить его горькую пилюлю. Ну, короче, наверное, вот в этом плане я с Монтян согласен. И государство российское, раз ее приняло, значит, не имеет права считать ее экстремистом, потому что проводили определенную проверку. Либо тогда признайте свою профнепригодность, если вы это не досмотрели, и причиной для внесения ее в список террористов и экстремистов стали ее старые высказывания. Но сейчас ей уголовка за слова, что надо мочить охраноту. Мол, это призыв какой-то там террористической деятельности и все такое. Ну, честно говоря, друзья, ну это полнейший пиздец. То есть в любому дебилу понятно, в каком контексте это сказано. И, ну, блядь, тогда вот, конечно, я понимаю, что каждый из нас закон нарушает каждый день по 100 раз, даже сам этого не понимая. Когда говорит какую-то вещь, когда шутит, когда там аниме смотрит в конце концов, когда там, я не знаю, что угодно. Вот что угодно можно сделать. Но типа вот это, ну это полнейший пиздец. Тут нет никакого состава преступления. То есть я думаю, если хотите уголовку против Монтян сделать, то можно было бы более плотно в ее эфирах покопаться, найти там какие-то более резкие выражения. Но если вы считаете, что мы даже такое должны схавать, ну это пиздец. Но это, честно говоря, заставляет сомневаться вообще во всех наших судебных процедурах, вообще абсолютно во всем. Если вы действительно такую очевидную фразу, да, типа «мочить охраноту», ну, разумеется, речь идет о медийке, ебашить надо. Когда я говорю там «я тебя убью, сука, тебе пиздец», неужели люди думают, что я реально пойду кого-то там вот резать, атаковать, если я там вот это говорю в контексте какого-нибудь видеоролика? Ну вот, поэтому, честно говоря, происходит беспредел в этом плане, и никто сейчас так не радуется, как СМИ вот эти вот либерального толку. Да, вот они рады, да, действительно, человека, который выбрал Россию. Хотя, опять же, я повторюсь, большинством высказываний Монтяны про российскую пропаганду и про российскую власть я, в принципе, категорично не согласен. На мой взгляд, в ней часто говорит инфантилизм, какой-то радикализм, которому вообще сейчас не место. И в чем там ситуация? Они как раз-таки поссорились с Владимиром Соловьевым, он обещал ее засудить, и, судя по всему, вот у него получилось на нужных людей надавить или там как-то использовать свои связи. Есть предположение, что это из-за этого происходит. Я не понимаю, как мы можем там, вот наше правовое государство может кошмарить Монтян, при том, что Ксения Собчак на свободе. Ау, человек публично поддерживал террориста, за что ее даже Озаренок подъебал.
Помиловать Сенцова. Помните такая история? Был такой террорист.
Мы тоже за него...
Террорист Сенцов. Террорист. Да. Вы вступали за террориста.
Она призывала освободить террориста. Не в тот момент, когда расследование шло, в тот момент, когда всем было известно, что он террорист. А значит, либо Ксения Собчак вписалась, не зная и не читая приговора, а значит, она, блядь, не журналист и абсолютная дура, либо она целенаправленно защищала террориста. Что из этого хуже, решайте сами. Но она при этом не иноагент. Она поливает Россию говном и все материалы снимает о том, как какая у нас тут все хреновая страна, удаляет ролики и создает инфоповоды, но она при этом не иностранный агент, хотя всю свою жизнь отрабатывала бабки тех же самых олигархов, которых отрабатывали иноагенты. Помните мое расследование про Пивоварова?
Нужно было убедить людей, что они отстояли гору. Они все даже ролики одинаково назвали. Победа под Куштау. Как люди отстояли Куштау. Этот обозначенный в названии незамысловатый тезис, собственно, и был лейтмотивом всех этих видео.
БСК просто не хочет сокращать свою прибыль, платить дополнительные деньги за поиск других месторождений.
Почему у нас БСК до сих пор не модернизировали свое производство?
То есть всего лишь 2-3%, ну там с какими-то копейками, было направлено на, соответственно, на решение каких-то вопросов предприятий, на социальные нужды.
И 100% дивидендов
Там 2-3% уходят только на развитие. Для меня-то это очевидно, понятно. Куштау не будет разрабатываться.
Ну нет, конечно. Гора не будет разрабатываться.
Пивоваров – иностранный агент. Ксения Собчак – нет. Алла Пугачева, которая говорит, что Джохар Дудаев – прекрасный человек, учитывая, что этот человек устроил геноцид русского населения.
Причем особенно Первая Чеченская война мне запомнилась, потому что я знала Джохара Дудаева. Он настолько был приличный, порядочный, интеллигентный человек – красивый человек.
Помнишь учительницу, которая напротив нас жила? Она вот так и пропала без вести. А вещи ее потом какой-то с машины продавал. Потом те Жабкины, Крачевские, Поповы, а главный инженер НГДУ, мои родители с его семьей дружили, помнишь? Так вот, его жена теперь в рабстве. Завуч в 10-й школе Климова. Их вообще прямо в доме всех убили. Отца, мать, двух дочерей. А девочку с последнего этажа. Ей 12 лет было. 3 дня искали, потом нашли, но она уже совсем с ума сошла. По средним подсчетам, есть цифры больше, есть цифры меньше, но Чечню за этот период покинуло примерно 250 тысяч русских жителей. Обычных русских женщин Маш, Наташ, Ванек и Витьков забирали периодически в рабство, могли перебросить в Чечню, грабили постоянно поезда. Позвольте мне вам привести цитату прекрасного человека Джохара Дудаева. «Сотни тысяч чеченцев в России должны стать сотни тысяч солдат в защиту интересов чеченской нации и объявить газоват. Каждый чеченец должен быть смертником. Уязвимых мест достаточно, чтобы перевернуть Россию». Она не только не экстремист и не террорист, и даже не иностранный агент. И сейчас, то есть вы хотите, что при наличии всех этих людей в России мы будем кошмарить Татьяну Монтян? То есть я считаю, что единственная к ней вменяемая претензия — это по поводу того, что действительно, блядь, отчеты надо за гуманитарку писать. Это неадекватно говорить. Я не буду писать отчеты, потому что это занимает деньги и время. И при этом есть доказательства, что Монтян, есть видеофиксация, что она неоднократно ездила и рисковала собственной жизнью. Действительно, она отвозила гуманитарку и помощь на Донбасс еще до того, как это стало мейнстримом, когда она реально рисковала своей жизнью. В этом плане она как бы герой. Но сейчас кошмарить ее за фразу про... Ну, честно говоря, это пиздец. И это то, что я накопал буквально за пару часов, пока готовился обозреть эту новость, потому что я, честно говоря, нахожусь в смятении. Да, я со многими вещами, которые она говорит, не согласен. Я посмотрел, за что ее сейчас кошмарят. С этим я тоже не согласен, потому что это, ну, это страшно. И при всем уважении к Владимиру Рудольфовичу, он в эфирах своих передач позволяет себе более крепкие выражения в отношении большого количества людей. И я, кстати, это, ну, нормально. То есть говорить какие-то такие вещи... Если ты не призываешь к убийству, если ты не говоришь, что кого-то там надо уничтожить, это нормально, изъясняться жестко. Поэтому я ни во фразе Монтян ничего не вижу категоричного, ни во фразе нашей официальной пропаганды, которая позволяет себе многие высказывания, и я понимаю, почему она это делает. Я при этом нашу пропаганду даже в моментами обеляю. Почему? Потому что вся жесть, которую говорит Рудольфович или все остальные люди, обратите внимание, это всегда на защиту. Как только американцы собираются дать томагавки, да, наши начинают бомбить и говорят, вы понимаете, что это такое? Будет уничтожение. Вы там в нас это, вас полетят сарматы.
А разве томагавк не является носителем ядерного оружия? По самому факту пуску, по идее, так как это стратегическое оружие, активируется наша ядерная доктрина, человечество на этом прекратит свое существование, наверное.
И сразу либеральные издания, типа там «Осторожно, Собчак» и прочее, конечно же, сразу подрезают, оставляя только «вас полетят сарматы». Как будто бы мы действительно размахиваем какой-то ядерной дубиной. Но мы так никогда не делаем, даже в самой яркой и отбитой пропаганде. И абсолютно любое, да, к Айсгергерту после этого «Жизнь ворам» больше вопросов, чем к Монтян за фразу «надо мочить охраноту». Притом она конфликтовала с Юрием Подолякой, даже Подоляка за нее заступился. Ну, Грубник, разумеется, заступился. Я все эти посты почитал, выслушал аргументы всех сторон, и на данный момент нахожусь на стороне Татьяны Монтян. Опять же, расследование по поводу гуманитарки, да, надо провести, потому что эта тема серьезная, нужно провести и все там установить, но касательно вот этого высказывания призывать и признавать ее экстремистом нельзя. Все, пока что моя точка зрения такая. Убит Владислав Позняков. В украинских телеграм-каналах разгоняют фото и видео, которые я не буду вставлять, потому что там жесть, вы можете сами их посмотреть. Но я более чем уверен, что когда этот ролик выйдет, уже будет известно о том, что Позняков жив, это очередной псиоп, тем более, что он такой уже проводил.
И надо полагать, еще не забыть прошлый раз, когда Позднякова тоже убивали.
Здравствуйте, Алексей. Судя по всему, тот стамбульский след еще не стерся. Тем более, что такие фокусы для Позднякова не в новинку. В 2020 году лидер экстремистского и запрещенного в России движения «Мужское государство» имитировал свое убийство в Стамбуле. Его тогда поливали свиной кровью для правдоподобности.
При том, что недавно у них был конфликт с Владимиром Рудольфовичем, и Владимир Рудольфович пообещал Позднякова ликвидировать.
Но все нормально. Я жив. Подпишитесь на Закрицкого.
В общем, Позняков, мне в какой-то степени даже жаль, что он заблокирован везде, где только можно, потому что мне бы хотелось за его конфликтами в реал-тайме наблюдать. А вообще, Позняков — это прекрасная история преображения из-за человека, который говорил следующее.
С днем одесского шашлыка, пишет Скобелев. Да, тебя тоже поздравляю. Сегодня день, когда... Ровно 6 лет назад ебаным ватникам дали как следует просраться в Одессе, вот. И слава богу, блять, потому что если бы это не случилось, то сейчас бы нахуй в Одессе было бы как на ебаном Донбассе. Согласны? Согласен.
Человека, который начал топить за Россию, говорит, что это самая лучшая страна для жизни. Человека, который устраивает психопат собственным убийством, причем уже второй раз. В США 45,6% семей афганского происхождения получают талоны на еду. Я считаю, что это очень мало за то, что эти ебаные пидорасы, я Присоединенные Штаты Америки, сделали с Афганистаном. Вы им должны пожизненно не просто на еду платить, а на Уолл-стрит каждому из них пакет акций какой-нибудь Теслы или Эппла выдавать за то, что вы, пидорасы, сотворили со страной. Одна из базук все-таки лопнула. Помните Кирилла Терешина? О, двоечка. Руки-базуки, ну, которого еще Асхаб Тамаев избивал. Так вот, чувак накачал низкокачественным, дешевым каким-то синтолом, или даже не синтолом, а маслом каким-то себе руки, блядь, и в итоге стал вот эти вот как руки-базуки, он участвовал во фрик-боях, даже трахался на сцене с Александрой Пискун, и не спрашивайте, откуда я это знаю, я... Просто это знаю, и нет, мне не стыдно. Да, я люблю после того, как, блядь, читаю какую-нибудь хуйню исторически-экономическую, пытаюсь освоить «Капитал» Карла Маркса и «Диалектику» Гегеля, бля, Гоголя, ёпты, а я потом люблю деградантский юмор. На самом деле мой юмор, он такой, потому что я по утрам читаю, пытаюсь образовываться, и мозги кипят, и я начинаю пороть хуйню. Это моя реакция на интеллектуальную хуйню, которую я сам себе в голову запихиваю, просто чтобы не быть как ёбаное быдло. Точнее, быть быдлом, но быть начитанным быдлом – это большая разница. Потому что просто быдло – это неинтересно. А когда ты такой, бля, хуй, пизда, ёпты, шлюха, бля, сука, бля, а потом такой, вот Маркс, и все такие, бля, нихуя себе, он что там, что-то знает, бля, что-то умное, бля, может сказать. Да, поймите, это все консюмеризм и общество потребления. Бодриар давно описал концепцию одномерного человека. Все такие, бля, ну, значит, не совсем тупой. Такие нам нравятся. Потому что мы тоже быдлые и глупые, понимаешь? Мы не такие, как все с тобой, Стас, мы оба начитанные, ёпта.
Сейчас нужно еще потерпеть.
Так вот, о чем это я? Так, Кирилл Терешин делал всякие странные вещи, и очевидно было, что руки однажды лопнут. Я удивлен, что они продержались так долго. Следующий на очереди член, который он тоже увеличил.
А сколько изначально у тебя было?
18.
А сейчас 22?
Да.
Ну как 4 сантиметра нарастить? Это же пиздец.
Нет,
Оксана Самойлова приехала в суд, где сегодня состоится беседа перед расторжением брака с Джиганом. Да, на самом деле, напоминаю, во-первых...
Петушки ебаные вы все.
В общем, жизнь знаменитостей. И знаете что?
Ненавижу эту рубрику, ненавижу.
Нет, вот всеми фибрами души.
Ненавижу.
Звезд, ненавижу. Короче, Оксана Самойлова пытается сделать вид, что они с Джиганом разводятся, потому что за 17 лет Джиган не изменился и не поумнел. При этом сама Самойлова идет с камерами, с операторами. Ну, что, ждем теперь слив домашнего порно их с Джиганом, потому что вроде так по заветам семьи Кардашьян заведено. Короче, в 2020 году уже предпринимали они такую попытку. Они на этом, на мой взгляд, хайпят, никуда они не разведутся. А если разведутся, то сойдутся обратно, сделают из этого какую-то охуенную историю, пытаются сделать шоу, которое куда-то продадут. Подобно семейке Осборнов, Кардашьян и, в принципе, чем Джиган вам не Канье Вест. На владельцев iPhone приходится до 30% всех мошеннических атак в России. Я считаю, что это супер огромная цифра, поэтому нужно запретить iPhone. Потому что ну, такое большое количество мошенников развелось. Вроде бы с WhatsApp мы справились, сайт с аниме запретили, Роскомнадзор отрабатывает на все 100%, яркие угрозы устранены, но остались iPhone. Но, вот тут незадачка, после того, как вы запретите iPhone, получится, что 100% атак приходится на Android, и Android придется запретить. А потом окажется, что 100% атак теперь уже приходится с помощью SMS на обычные Motorola E398 и Siemens S35, которые мы достали из своих загашников. И тогда придется запретить телефоны. Роскомнадзор, у вас впереди много работы, дерзайте. Ну что ж, это были главные новости да не этой недели, а до четверга, и поэтому увидимся с вами еще в воскресенье. Четверг и воскресенье, новости, есть спасение. Пока.